8:35, четверг, 8 мая. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, как Сергей дела? Даренко.
Да, ну все думают о Путине. Настя думает про динозавров. Все думают об обращении вчерашнем Путина, о словах Путина, которые он сказал по результатам и в результате, и во время визита швейцарского президента. Швейцарский президент приезжал. Это важно, что швейцарский президент, в принципе, мы о нем никогда не слышим.
Он существует,
да. Мы никогда о нем не слышим. Так же, как о президенте Германии каком-нибудь, понимаешь, да?
Да,
Не то чтобы важное лицо, но сейчас, в силу ситуации, он оказался просто вот совсем принципиальным человеком, который так вот налаживает отношения, ездит, налаживает отношения. Спасибо.
Звездный
ему.
Час, можно
сказать. Ну, он клевый, нет, ну, он клевый. Например, они не входят в Евросоюз, они как бы не подчиняются Брюсселю. Подожди, он же возглавляет ОБСЕ вроде бы сейчас.
Да, в ОБСЕ,
вот.
Да.
Он в ОБСЕ, но
они в Еврозону не входят.
Роль его сейчас уникальна, и он потрясающий. И вот ему, после разговора с ним, Путин начинает делать заявления, которые вызывают всплеск интереса. Так, Путин сказал отсрочить референдум первый вчера. У всех такие: упс, что это, что случилось?
А что случилось
в вашей оценке? Давай, смотри, я думаю, что слушателей у нас сегодня нет вообще. Мне кажется, их нет вообще.
Но сейчас мы проверим.
А? Мне кажется, с чего будем взяться? Потому что это самое. Я вот сейчас смотрел по активности в Твиттере, по активности в Инстаграме. Просто нифига нет никаких слушателей, понятно? Так, секунду, а где у нас... А нет, они есть, смотри, есть. Слушайте, что вчера произошло? Вот Путин сказал, вы конечно, все знаете из новостей, из вечерних, вы все знаете. Это было что? 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил.
Я думаю, Путин слил восток Украины. Слил. Ему не нужны левые подстанции в России, которые в будущем будут...
Обоснуйте, пожалуйста. Вот смотрите, вы говорите, Путин слил восток Украины, а теперь двоеточие. Почему? Вот что из его слов свидетельствует об этом?
Ну вот даже по его голосу, по его, так сказать, виду, видно, что устал он от романтики революционной. Не хочет он быть изгоем, пугалом для всего мира. Ну и зачем ему нужен народный мэр там какой-нибудь, ну, Тул, допустим.
Я запомню эту вот версию, да, и да. Давайте еще послушаем. Спасибо,
ага,
огромное, спасибо, спасибо. Значит, первое, Путин слил восток Украины, потому что устал от романтики. Устал от романтики вот этой всей партизанщины и так далее, хочет как бы господам опять и так далее. Это первая позиция. Что вчера это было? Что это было? Да, здравствуйте.
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 Знаете, наверное, было следующее. Нам показали, что элиты во всем мире всегда умели между собой договариваться. Ну, они предъявят друг другу там какие-то резоны, там, кто-то таких боевичков, кто-то всяких боевичков, потом сядут и договорятся. А народы будут там лет 300 еще друг друга резать.
Или не резать.
Резать будут.
Будут все-таки, да?
Да, приведите пример договорившихся элит и продолжающих резать.
Чтобы народы продолжали резать, мне кажется, не бывает.
Ну, никто не пропал, ничто не пропало. Элиты всегда... Ну, ладно,
это правда. Пример. Элиты договорятся, но мне кажется, что и народы тогда и народы договорятся.
Элиты тогда не элиты,
ну, народы гораздо дольше будут договариваться.
Нет, народы будут с удивлением узнавать, что они теперь уже помирились. Вот мне кажется.
Потихонечку из поколения в поколение.
Согласитесь, что есть некие позиции, которые надо закреплять. Ну, вот, допустим, мы с вами воюем с соседом по даче, да? Что он там, например, там сливает воду там по нашей территории, у нас забор мокнет и начинает наклоняться. И мы воюем. Сколько-то лет, 10 лет и так далее. Потом-то надо все равно мириться или нет?
Ну, там детки подрастут.
Ну, тоже
важно. Мы-то, может быть, и помиримся, сядем перед умный старый на лавочке,
да,
там,
да.
Обнимемся, там, скажем, побратаемся. А детки-то у них там кровь кипит, вот они будут ходить под наш забор гадить, мы под забор. Вот поколение из поколения.
То есть вы все-таки сторонник того, что эти конфликты, даже если элиты договорятся, все равно тлеют. Все равно.
Я сторонник того, что не надо даже и раздувать. Элиты должны договариваться на начальном этапе, а не предъявлять друг другу силовиков и боевиков.
Все понятно. Значит, второй, давайте я все-таки вычеркну. Первый. Слил Восток, Юго-Восток, не важно. Вторая позиция. Это элиты. Элиты договариваются поверх народов. Договорятся поверх народов. Ну, в смысле, поверх головы, да? Помимо народов. Давай еще народов. Кто что думает? Я хочу ваше мнение. Давайте. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, доброе утро.
Да, попробуйте говорить без какого-то резонанса, поскольку у вас гулка.
Да, уже выключили.
Ага, спасибо. Про вас написано, что вы Лиза. Здрасте, Лиза.
Да, здравствуйте. Мне кажется, что, может быть, еще одна версия. Может быть, это сделано для того, чтобы все-таки продемонстрировать не влияние как раз России. То есть вот сейчас реакция идет, например, вчерашняя реакция была, как минимум, по-моему, Царев.
Конечно.
О том, что не будем мы менять дату проведения референдума. Может быть, это сделано для того, чтобы продемонстрировать независимость и не влияние России на это.
Конечно. Демонстрация доброй воли. И не влияние. Спасибо. Вот это первое, что мне пришло вчера в голову. Лиз, реально, первое, что мне пришло в голову. Вот вчера. Первое. Путин говорит, смотри, мне сразу, первая мысль, когда Путин сказал, он говорит, ребят, всем разоружиться, хорошо и то, хорошо, да и вообще деэскалация, и вообще, оканчивать, и так далее. А Киеву, конечно, следовало бы то. Сказал, дальше что?
Нет. А тогда на внутренний, простите, рынок, на украинский, какой месседж получают люди, вот эти все ополченцы и так далее? Что они понимают, что на самом деле они действительно одни во всем белом свете борются вот там с этими скидскими?
Там сидят люди, послушай меня.
Да.
Там сидят люди, которые все живут в концепции этой самой теории заговора, там специальных каких-то действий и прочее, которые точно поймут, что Путину нужно держать экономику, а вы там делайте, что хотите. Но он на них не влияет. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, это Фроги.
Да, Фроги, здрасте. Что вы услышали?
Безусловно, конечно, это тактический, правильный тактический ход. То, что, как себя ведет Путин, это, конечно, демонстрация.
Да, демонстрация доброй воли и невлияние.
Абсолютно верно, потому что у западной клики должны быть, затуплены клыки по поводу того, что когда она говорит, что вот там рука Путина, везде.
Да.
Мы должны категорически исключить этот
момент.
Конечно,
Фроги, а ведь бывает, что люди наоборот, в смысле, делают зловещее лицо, даже когда тоже не влияют, да, но делают зловещее лицо. А он, может быть, влияя, делает доброе лицо.
И это очень правильно.
Да.
Дело даже не столько в этом. Вот мы вчера, в отбое у Володи Каплева тоже это обсуждали.
Да, да.
Я еще раз повторю эту мысль. Поскольку Владимир Владимирович все-таки джедаист,
да.
Вот. И он совершенно точно следует правилу «падая, нападай».
Ну да.
Вот. И значит, вот Америка хотела забить клин в виде Украины между Россией и Европой, но очень может статься, получится так, что Путин забьет клин в виде Украины между Европой и Америкой.
Ну да, понимаете, то есть они говорят от него, ты зловеще молчишь, а он такой выходит, говорит, улыбается так нежно и говорит, ой, я что-то спал, а вы что-то здесь делали? Да.
КГБшная школа очень сильная, в России, и она никуда не делась, и мы умеем это делать.
Почти уверен, и позвольте, Фроги, я почти уверен, что не Путина создала КГБ, а он пришел туда. Я напомню вам, один из людей из КГБ мне сказал когда-то, что Путина не взяли во внешнюю разведку, ровно потому, что он слишком... он настолько секретчик, что даже чересчур.
Тогда можно сказать
это
только
его,
одно.
О,
небо, хвала тебе.
Это природа. Это не КГБ создало Путина, а он такой был и в детстве всегда. как бы осторожность.
Но в таком случае там стояли умные люди, которые видели эти его качества,
ну, да,
и дали им развиться, и, ну, их, да, использовали.
Ну да. Спасибо. Значит, третья версия подтвердилась уже двумя. Демонстрация доброй воли и невлияние, как тактический ход, чтобы затупить клыки Западу. Такая версия у Фроги и у Лизы, которая нам позвонила. Итак, еще 7373948. Что это было? Вчера Путин делает заявление. Что это было? С вашей точки зрения. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр Валерьевич, Москва.
Да, Александр Валерьевич.
Ну, на мой взгляд, кризис показал, что Германия все еще является оккупированной страной.
Ну, на самом деле, это, как ни странно, это так. Вы знаете, что Германии, там, не знаю, сегодня, а совсем недавно было запрещено заниматься авиацией. Вообще, в Германии запрещена авиация, вы знаете, да?
Да.
Почему они делают во Франции аэробусы? Потому что в Германии запрещена авиация. Запрещена. Но это как бы условия поражения в войне, да. Они действительно, как сказать, многое запрещено ввиду победы союзников. Только теперь получилось, что победа американцев, да?
Ну да.
Германия побежден.
И, значит, сейчас есть возможность как-то, я думаю, что Путин с Меркелем о чем-то договорились.
С Меркелем. Вы его произвели в мужчины потихонечку. Да нет, вы думаете, Путин с Меркелем договорились?
Ну, конечно.
Это всегда мы надеемся с вами, Валерий Иванович. Но это вот, к сожалению, потом американцы Меркель звонят и делают все по-своему.
Ну, сейчас очень неудобно это делать после Одессы.
Да? Ну, может. А это правда. Но они все время смотрят туда, куда им выгодно. Это правда. Смотрите, я прочитаю СМС. Я вижу, что звонят. Спасибо. Какой референдум «Свадьба в Малиновке», говорит Т. А вы читали хамский коммент Яценюка на слова Путина? Нет. Именно Яценюка не читал. Подождите, там было какое-то высказывание. Напомните, пожалуйста, 98-й. В Швейцарии правит совет семерых. Должности президента, они меняются по кругу. Так что это швейцарская политэлита разговаривала с ним. Ну да. Я не говорю, что швейцарский президент вообще никто. Да, я просто говорю, что это человек, фамилию которого мы никогда не знаем, и справедливо это делаем. Не знаем просто, да? Так же, как мы не знаем президента, там, я не знаю, там, Германии, мы не знаем президента Италии. Ополченцы думали, что заявление Путина фейк, говорит 68-й. То есть, когда оно прозвучало, наверное, в Зелло там обсуждалось, 68-й, да, и ополченцы думали, что это обман. Приехали к Путину и выслушали, а Царев показал независимость от Москвы, говорит Кит. Путин легализует Восток и создает буфер, в сущности. Фашисты празднуют, Путину капут, Госдеп опустил наших, конкретно, говорит 43-й. Вот такая версия. Да, и опять, почему Т все время ваша свадьба в Малиновке все время всплывает? Т один раз отправила СМС, и она всплывает непрерывно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, что это было вчера, вот это заявление, как вы оцениваете?
А вот я надеюсь, вы не подумаете обо мне странно что-то, что я странный человек, но можно вам отвечу вопросом на вопрос.
Давайте.
Наберусь смелости.
Это будет очень по-украински. Это будет очень по-украински. Давайте.
А вот чьи мудрецы мудрее? Наши или ваши?
Вы знаете, мне кажется, что мудрость абсолютна. Поэтому нельзя сказать, кто мудрее. Я ответил?
Да, абсолютно. Ну, в вашем стиле.
Да.
Но, знаете, в Советском Союзе вышел такой фильм в 73-м году.
Да.
«Тайное и явное» он назывался.
Да.
А в скобках «Цели и деяния сионистов». Не подумайте, что это такое кривое.
Да.
Это был снят фильм известнейшим человеком Борис Леонидович Карпов, режиссер. Да. Он получил от нашего, значит, православного патриарха медаль за православное кино потом. Он наснимал много,
да,
интересных,
да,
фильмов.
Да, да, да.
Вот. И понимаете, там очень много ответов на вообще ситуацию в сегодняшнем вот мире.
Ага. Ну так скажите, почему? Ну давайте, все-таки вы задали нам загадки, а где же разгадка в конце? В конце потом.
Ну, и как я это вижу отсюда,
давайте,
да?
В конце надо сказать, это огурец там, полногорница людей, огурец и так далее. Скажите, да, прошу.
Да. Картина выглядит примерно так.
Ага.
Мудрецы Владимира Владимировича Путина,
да,
объяснили мудрецам, значит, товарища Обамы,
да,
что если дальше пойдет дело, то Америка найдет на Украине Вьетнам второй. Вот.
Ну, это и в любом случае абуза, давайте. Даже если не Вьетнам, то абуза, конечно, невероятная, да.
Да, да. И что Россия ни в коем случае ни на какие провокации больше не попадется. И что все, что Россия прекрасно понимает, что это все военная политическая провокация для того, чтобы в конечном итоге сменить режим в самой России. И поэтому Путин сегодня заявляет о том, что это не мои ребята.
Да.
Эти ребята, они подчиняются сами себе, и все, что будет происходить с сегодняшнего дня вот на этой территории, это не мое дело рук.
Ну да, да, да. То есть он делает резкое размежевание. Да. Спасибо, Лев. Спасибо. Да. Лев, можно уточнить, у Обамы и у Путина, когда вы говорите слово «мудрецы», вы подразумеваете, что они...
Ну, они такие, знаете, с такими большими бородами, в таких шляпах, таких очень таких черных красивых шляпах.
Спасибо, Лев. Лев увидел. Лев прозрел. Прозрел мудрецов. И какие они? Нет, он прозрел мудрецов, и они вот какие. Они такие с пейсами и так далее. Со всех сторон при этом. А что в Дикси?
Нет, ну, мне кажется, ему там тоскливо все-таки в Америке.
Нет, не тоскливо. Еще раз говорю, абсолютно не понимаешь. Абсолютно не понимаешь, что такое эмиграция. Я тебе скажу. Эмиграция — это...
А?
Нет. Это то, что я тебе уже рассказывал. У меня был друг-поэт, который из Сальвадора. И который написал невероятно красивые и очень точные строки. Значит, «Сер сальвадореньо, llorar al son del himno nacional en los bares de Лос-Анджелес».
Вставал, да?
Да? Значит, это значит быть сальвадорцем. Быть сальвадорцем. Плакать под звуки национального гимна в барах Лос-Анджелеса. Вот что такое быть сальвадорцем, понимаешь? Потому что многие русскость свою здесь в России не понимают. А вот быть русским, плакать под звуки русских песен в барах в Филадельфии, Пенсильвания. Там, понимаешь, это же отдельная вкусняшка. Отдельная вкусняшка. Понимаешь? Это, ну, это другая фигня. Но ты не понимаешь.
Нет, это интересно. Вот я просто пытаюсь
Ты никогда не была иммигранткой. Вот я был иммигрантом недели три.
Я
был иммигрантом недели три.
Я вообразила. Я вспомнила, что однажды в 10 классе я вообразила, что я уезжаю навсегда.
А я вообразил, я знал, что я уехал навсегда, но через неделю три вернулся потом спокойненько. И когда мне сказали валить быстро, притом просто совсем кубарем и так далее, я свалил после приговора. Ко мне 4 года условно, значит, снабдили меня 4 годами условно и предупредили, что сейчас вот сделают из них безусловно 4 года. Что я засяду на 4 года. У меня была открытая самая американская виза, была старая. Ну, старая, она действовала еще. Там какие-то трехгодичные, что ли, были тогда. Или пятилетние. Нет, трехлетние тогда были. Ну вот. Значит, и я, короче, по ней ускакал в Штаты. И я там жил в квартире у друзей, в которой я спал на надувном матрасе. Там, ну, в смысле, друзей не было, квартира пустая, я в пустой квартире на Манхэттене жил. Понятно? Очень хороший адрес, кстати. First West Street. First West. Columbus Circus. Это, mm-hmm. это совсем, вот, Централ Парк. Ну вот, и значит, и, короче, я понимал, что я не вернусь в Россию, потому что там меня сразу посадят в тюрьму. И так 3 недели понимал, потом взял билет и уехал назад. И все. И никто меня не посадил, кстати, счастливым образом. Нет, может быть, не рассчитывали, что я вернусь. И вот эти 3 недели я там горько пил в виски ирландское и плакал.
Испытали.
И плакал под звуки.
Вопли березку пели?
Нет, еще не докатился.
Над Канадой небо синее. Нет,
так такого я не докатился. Нет, слушай, ну я понимаю, Льва, я его понимаю, я таким был 3 недели. Слушайте, давайте еще. Что это было, заявление Путина, это что было? Мы записали пока 3 версии. Внимание, я приглашаю всех позвонить 7373948. Я вижу звонки, сейчас подниму трубку, секунду. Значит, первый, кто позвонил, сказал, Путин слил восток Украины. Второе, элиты договариваются, помимо народов, второй позвонил, да? И вот сейчас элиты договариваются помимо народа. В народы продолжают конфликты тлеть. И третий, демонстрация. Мне кажется, что второе — это некое наблюдение боковое. На самом деле две главные версии. Путин слил восток Украины, первая версия. И третий позвонивший, дал нам вторую такую глобальную версию. Это была Лиза, а потом Фроги. Демонстрация доброй воли для Запада. Путин сделал что? Демонстрацию доброй воли для Запада, не влияние. Это тактический ход, чтобы затупить Западу клыки. Чтобы затупить Западу клыки. Мы продолжаем принимать звонки. 7373-948. Что это было? Алло, здравствуйте.
Сергей Леонидович, приветствую. Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей. Меня просто Сергей зовите. Ладно, спасибо большое.
Хорошо. Спасибо. Сергей, ну, да. Мнение такое. То есть непонятно, точнее, понятно, что киевские-то власти не контролируют своих балбесов. А Путин-то как раз ополченцев контролирует, потому что ну, зачем ради это все было вливать туда и желание, и деньги, и политику?
Не думаю. Вот можно возразить?
Можно.
Вот я вам возражу. Путин контролирует, а вы знаете, что там, например, целый ряд активистов, РНЕвцы и баркашовцы, да, целый ряд. Ну вот как Путин здесь, в Москве, например, контролирует баркашовцев? Ответ – никак.
Ну, не... сколько там ряд баркашовцев? Ну, а где два батальона крымских ополченцев, которые 2 недели назад туда уехали?
А что крымские ополченцы? Крымские ополченцы, по-вашему, тоже националистические силы, которые в администрацию президента не ходят. Ну, не ходят.
Зато старшие товарищи их не ходят очень весело туда.
Вот послушайте меня. Вот я знаю... Если бы я не знал, я бы тогда не спорил бы. Я знаю, что старшие товарищи, некоторые, подползают к некоторым людям... близким к тем, кто ходил бы. То есть цепочка далекая, но она не прямая. Ну нет прямой
цепочки. Седьмое колено вы имеете.
Ну да, но оно очень не близкая фигня. Там один там ходит как будто бы кому-то из Совета Безопасности. Но может быть и нет. Ну то есть они вот как бы косвенно, элиты влияют на националистов. Но очень опосредованно.
Сергей, а вот такой момент, что столько времени мы как бы боролись, заявляли там через Facebook и Twitter, официальные СМИ, что мы вот за Юго-Восток, мы поддерживаем.
А мы поддерживаем, а разве мы не поддерживаем?
А сейчас раз, и Путин сдал назад, так
нет,
не бывает же.
Нет, а почему мы не поддерживаем? Мы поддерживаем, кровь льется, мерзавцы осуществляют карательную акцию. А что тут поменялось-то? Ничего не поменялось. Мы просто говорим, что, знаете, что Путин сказал, что референдум клево и так далее, но сейчас, наверное, условия не до конца выверенные, то есть, ну, условия, ну, конечно, в бою референдум, там, ну, трудно.
Не, вот эта вот версия очень красивая, что, как бы, он сделал вид, что он ни при чем, как бы, да, чтобы они сами...
Вот я вам скажу такую странную вещь, Киев не до конца контролирует своих бандюков, да, и вот мне кажется...
Ну, 100% он контролирует, он по-одесим же видно.
А мне кажется, что и Путин, ну, Путин, назовем такой коллектив, элита, правящая элита,
да,
правящая
да.
элита России, косвенно, очень косвенно может оказывать влияние на восток Украины. Косвенно. Не прямо.
Мнение, как бы, да, вот оно получается двоякое. С одной стороны, да. Путин сделал красивый жест, и как бы отстранился во имя того, что миротворческие силы какие-то вмешались. А с другой стороны, это как бы большая игра, и тактический ход его как бы непонятен до конца нам.
Да. А можем мы предположить, что он вообще на них не влияет?
Вот Царев... Невозможно такое.
Невозможно.
Ну, иначе бы Царев бы не ездил в Москву каждые там 2 недели там, или сколько.
Это правда, он ездит в Москву, но каждый раз приурочивая это к какому-то выступлению на радиотелевидении.
Он ездит, его же зовут, и он ездит не просто так.
А как сказать? Это я вам скажу, ему билеты в прошлый раз, вот когда я его видел, брал Первый канал. То есть Первый канал привозит на передачу его и целую тучу еще политиков, которые, помните, выступали против Царева. Там и так далее.
Ну,
то
да,
есть, условно
да,
говоря,
да, да.
Он же, мы же не можем сказать, что этим людям тоже берет канал Первый канал билет, а значит, они обслуживают Путина. Нет.
А мы не говорим, что они обслуживают Путина. Мы говорим о том, что происходит закулисная борьба.
Давайте после новостей вернемся. На самом деле, интересный разговор. Спасибо. Извините. Давайте сейчас в движение 2 слова.
Подъем. В движении.
Движение, я просто скажу вам, что ужасненько... Где ужасненько? Ужасненько на Дмитровке. И все. Тульская более-менее тугая, да.
Еще нам тут сообщение прислали.
Давай. Давай, говори же.
Полные пробки, так оно съехало. Огромная пробка на Свободы в обе стороны из-за ДТП на перекрестке с Лодочной.
Спасибо.
Объезжать надо.
Спасибо. И от Дмитровки до Ленинградки на внешнем КАДе. Ребят, все остальное более-менее нормально едет, если не считать еще на Минке при въезде в город, там, где ремонт. 9 часов, новости.
Сережа Пастушок поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, четверг, 8 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Президент России Владимир Путин провел вечером в среду оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Участники совещания обсудили текущие вопросы международной политики. Состоялся также подробный обмен мнениями по ситуации на Украине. В том числе в контексте состоявшихся в тот же день переговоров Владимира Путина с президентом Швейцарии, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером. Слушай, значит, я думаю, что, конечно, он собрал рассказать, что там Дидье пришел рассказать. И я думаю, что он с Дидье говорил не только о том, о чем мы знаем. Ну, вот у меня такое ощущение. Что они говорили, что они затронули куст вопросов, примерно понятно какой, но, например, там санкции и так далее. Но не все нам рассказывают, конечно. А в Совбезе он там уже рассказал все. А? Наверное. Хорошо, слушай меня. Значит, секунду, ребят, сейчас буду принимать звонки. Сейчас буду принимать звонки, клянусь. Все, секунду. Я хотел вам Тому прочитать. Тому пишет. Путин плюнул на фашистов. Особенно приятно, что прочие хорошо выучили свои реплики тоже. Тому пишет. Вчерашняя речь Путина — это образец унижения Запада. Вчера я понял, что победа близка. Было феерично. Гроссмейстерские порядки мышления. А главное, что это Путин играет так хорошо, что повелись даже наши пламенные, хоть и не очень стратегически образованные бойцы. Кто-то здесь мне написал в СМС. А может... Секундочку. Давно у вас в Одессе не было одесского мудреца. Пригласить Вассермана. Почему? Вассерман недавно, во-первых.
Да, конечно,
во-первых, Вассерман недавно был. Ну, неважно. Да и он все время ходит. Понятно. Я был вынужденным переселенцем из Азербайджана в Армению, потом мигрантов в РФ, сейчас мигрирую в США. Я понимаю Льва. 59. Ну, знаете, там, если вы в США, поезжайте в Калифорнию. Там, по-моему, 200 тысяч армян. И будет с кем общаться всегда. Всегда будет с кем общаться. И в Париже тоже неплохо говорят. В этом смысле. Если надо пообщаться, то в Париже и в Калифорнии, говорят, очень много армянского влияния. Не влияние на восток Украины нужно, чтобы они стали самостоятельным субъектом международных отношений. Ну и люди отдохнут, и провокаций на праздник не будет. Что-то, каких провокаций? Что сказали? А, в смысле вы имеете в виду нападение карателей? А может, просто посчитали санкции, дали задний ход, плюс надавили наши элиты, спрашивает. Дали задний ход. Ну вот давайте об этом говорить. В Крыму проводились негласные опросы, со слов Путина, как только начались события в декабре в Киеве. И тогда он был абсолютно уверен в ситуации в Крыму. Возможно, сейчас еще не время для референдума на Востоке, говорит 76-й. Да, кстати, ты понимаешь это или нет? У Путина есть социологические службы, которые работают, ну, я не знаю, чьи. Вот, по-моему, ФСО точно есть. Я какие-то опросы ФСО слышал о них, результатах опросов ФСО.
А называются они «Рога и копыт», как они там?
Они не говорят, что мы ФСО. Они говорят, мы прекрасная социологическая служба, the best. И так далее. Что-нибудь, да. Конечно. Вот, я думаю, вот это интересное предположение, 76-й. Смотрите, 76-й, можно я выпишу 76-й? 76-й, значит, социология, психология. Наука такая. Может быть, исследовали, сказали, сейчас не время для опроса. Рановато, рановато.
А в каком смысле рановато? Не все еще готовы проголосовать
ага,
за?
Ага, конечно. Может быть, там 65%, а надо 95%. Еще чуть-чуть подождать надо, и все. Надо чуть-чуть подождать. Тоже, также услышал, что Путин и Европа договорились. Сейчас, секундочку, договорились. США по боку, говорит Денис из Иркутска. Нет, нет, не может быть. Не может быть США по боку, потому что США держат их очень крепко, Европу. А, очень крепко. Как сказал один разведчик, все намного проще и страшнее. Да, да, да. Да. Так, ну, пожалуйста, поздравьте Сергея, пишет Виолетта. Виолетта, мы не поздравляем, голубушка, хорошая Виолетта, мы не поздравляем, голубушка, ну что вы.
Ну, вот, да.
Мы поздравляем, только, вы знаете, там, если можно, там, типа, там...
Кого? Мы Киркорова мы можем
Киркорова мы тоже не будем поздравлять. Кого мы поздравляем? Кого? Ну, не
Путина,
знаю.
Путина, Владимир Владимирович.
Нет. Мы, если 80 лет вот вашему
Пан
Сергею...
Пан Гимуна тоже не поздравляем.
Виолетта, если вашему Сергею исполнится 100 лет, например, мы сразу раз поздравим, сразу мгновенно. И все. Ладно, договорились? Ну, хорошо.
Или 108, ну, хорошо. Потому что...
Слушайте, хорошо. Значит, косвенная возможность управлять. Невозможность управлять. Не, невозможность управлять. Вот проблема, да? То есть не все управляют всеми. Киев не очень управляет своими аглоедами. В частности, например, правым сектором не очень управляет. Сможем вот вывести, да? Я думаю, да. Значит, а вот, вот вам армия. Вот послушайте меня. Вот вам синхрон сейчас. Человек из армии. Это человек, которым гордились. Он такой в темных очках. Он много появлялся. Настя, ты, может быть, его видела. Он в киевских хрониках всевозможных часто появлялся как герой украинский вот карательной этой акции. А он такой в темных очках и весь такой, ну, как тебе сказать.
На подаче.
Такой. Брюс Уиллис
ну,
такой. На подаче, чувак, да. Вот он выступает сейчас с открытым обращением к Яценюку.
Снимаю. Мистер Яценюк and Company.
Да. Еще там два компани.
Большое вам спасибо за зарплату 1300 гривен за 2 месяца.
За то, что я приписал.
Желаю вам всего того, что я услышал от тех же моих братьев и сестер, которые живут с Киева здесь, а там отсюда. Поверьте мне, мне стыдно. Вы меня слышите? Задумайтесь, потому что мы можем повернуть колонну на вас. Аминь.
Мариуполь, 7 мая.
Адьос.
Адьос.
Значит, армия такая.
Это армия. Это армия.
Мама.
Армия. Спасибо вам за вашу...
А что делать? А что делать с такой армией?
Он Яценюку пишет. Это человек, которого очень растиражировали всякие журналы, газеты. Он такой красавчик такой, вот такой, как бы сказать, залихватский. Такой вот... Заправда. Он такой украинский боец такой. Из карательной армии, вот из карательного подразделения. Он в Мариуполе. И он говорит, спасибо вам, Яценюк, мы сильно оценили вашу зарплату в 1300 гривен.
Повернем колонну на вас.
А повернем колонну на вас. Еще поиграйтесь с нами.
Я себя
все.
Начинаю чувствовать, да. Влияние возраста. Я себя начинаю ставить на место руководителя в последнее время.
О, как это умничка. Ну давай.
Задумываться. Нет, я начинаю задумываться технически. Вот, например, у меня там армия. И у меня такое видеописьмо приходит.
Да.
Вот. Я...
Знаешь, что надо сделать?
Помогать. Я вам звоню.
На месте Яценюка что-то сделаешь. Сделаешь вид, что ты не заметила.
А на самом деле?
А на самом деле Яценюк полетел, прогнулся сразу.
В смысле? Не в смысле. Вот, этому, вот этого кормить
не в смысле,
деньгами?
Не
солдата?
В смысле. Я тебе объясняю, что сделал Яценюк. Чтобы ты знала, что сделал Яценюк
что?
В ответ на это письмо.
Что сделал?
Он полетел в этот самый Подславянск, туда вот в этот, как его, в Изюм или где-то там, или в Краматорск. Он полетел, Яценюк, да. По-моему, в Изюм. И там передал 4 новых БТРа, от которых отказалась какая-то арабская страна. Они готовили БТРы для отправки в арабскую страну, поскольку они отвратительного качества и все такое. Арабы отказались, по-моему, Ирак отказался, значит, покупать. И он 4 из этих БТРов передал украинским военным и заявил, что их содержание, материальное содержание, отвратительно и нетерпимо, и он больше этого не потерпит. И накажет всех виновных. То есть Яценюк в ответ
пообещал
на шантаж...
Денег.
Да. В ответ на шантаж со стороны армии, да, которая сказала, что мы развернем, развернем колонну на вас. Мы развернем колонну на вас.
У него какой-то другой говор.
Что?
Согласитесь?
Что?
Не-не-не, такой... у него какой-то больше какого-то...
Хулигана.
Скорее, хулиганство, у да, него голос нежели хулигана. Какого-то украинизма.
Секунду, еще раз. Развернем колонну на вас. Подождите. Да.
Вы меня слышите? Задумайтесь, потому что мы можем повернуть колонну на вас. Аминь.
Мариуполь, 7 мая.
Адьос.
Да, лицо еще надо его видеть, конечно.
Снимаю. Да, лицо такого хулигана, он жует жвачку при этом. Да. Вид, я бы отдал ему должное, сказав, что он как раз воплощает все в анперфекцион, как раз вот этот
пороки
самый. Нет, вид то, что слово хабальский, жлоб.
Ну, он, я думала,
в Киеве называется жлоб.
Гордостью несет.
Он с гордостью несет имя жлоба.
Он специально его поддерживает, конечно, этот образ.
Этот имидж, он, видно, что он его пестует, безусловно.
А разве что семечко на губе
не висит? Конечно. Путин обезоружил хунту, говорит 30-й. Так вот.
Что надо было? А что вот руководитель настоящий должен сделать в ответ на такое? На самом деле. Вот мне
Яценюк слетал, подарил им 4 БТРа и сказал, что их, положение нетерпимо. Вот что сказал Яценюк, и что он накажет всех виновных. Яценюк мгновенно поддался на этот шантаж. И все, вот и все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Владимир Михайлович.
Владимир Михайлович, прошу вас, выскажите, пожалуйста, по вчерашнему выступлению Путина. Это маневр, это что?
Ну, что я хочу сказать вообще, это маневр. И причем маневр очень интересный. Вот смотрите,
да.
Заявление о том, что будет референдум, он высветил в основном все украинские силы и вот это положение, не положение, а действия власти по отношению к тем, кто хочет проводить референдум.
Да.
Выдвинулись войска, провелись там различные мероприятия, произошел... Вот этот вот несчастный случай, который вообще трагический. И сегодня мы видим вообще, где находятся войска Украины, причем где находятся вот эти товарищи, бандеровцы, я их называю. Вот да. Все расставлено
лучше называйте их бандеровцы.
Бандеровцы,
да. Потому что бендеровцы — это жители Бендер, они не имеют никакого отношения.
Я понимаю.
Бандеровцы, да. Даже ближе к бандитам, ближе к бандитам и приятнее говорить бандеровцы.
Бандиты.
Они и есть бандиты.
Все стояло на своих местах.
Да.
И вот и готовы были начать вот эти опять кровавые какие-то действия. И
да.
Путин своим заявлением поставил их в какое-то положение, а что делать дальше? Понимаете, вот они сегодня не будут знать, что делать дальше. Надо советоваться с товарищами, с господами американцами, с Западной Европой, с Америкой.
Да. Ага.
Сегодня вообще Путин выиграл, мне кажется, здесь, ну, достаточно ферзя.
В общем, да. Я тоже к этому отнесся ровно так. Спасибо. Я к этому отнесся ровно так, да. А еще. 7373948, что это было? Путин выступил вчера, что это было? Алло, здравствуйте. Путин выиграл ферзя. Социология, это рановато. Демонстрация доброй воли, не влияние, как тактический ход затупить клыки. И, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Марат. А что, если Путин, наоборот, провоцирует своим заявлением на нападение на Юго-Восток? То есть он говорит, что Юго-Восток мы не поддерживаем. И накануне праздников 9 мая дает такую возможность, ну, ослабляет, психологически ослабляет Юго-Восток, тем самым провоцируя как раз накануне праздников нападение на них, ну, тех же самых... правого сектора, бендеровцев и прочих.
Но вы знаете, Марат, это немножко вступает в противоречие с фактом, что вчера сразу после заявления Путина войска, карательный корпус был остановлен.
Ну, они тоже должны решить, что с этим делать. Ну, возможно...
Верно. Ну, может быть, они взяли паузу.
Которые решат идти 9 мая и, нападать.
Да, там идейный только правый сектор. Армия, несмотря на то, что она участвует в карательном корпусе, в общем, делает все спустя рукава и старается не выполнять приказы.
Ну, это да.
Это, понимаете, они стараются дурочку валять, там, переспрашивать, ну, так вот, как-то так. Стараются как-то... Да, на Украине сейчас идет 20-й, сильная пропаганда. Заходите на сайте и общайтесь с украинцами. К примеру, сайт Censor.net. Обычные украинцы начинают ненавидеть русских россиян. Это вы только сейчас узнали 20-й. Это, вообще говоря, сейчас главный лейтмотив на Украине. На Украине сейчас главный лейтмотив — это все время в паранойи биться, кататься в пене и ненавидеть русских. Да, это мы знаем. 20-й, мы знаем об этом. Так, поняли, что референдум пройдет в нескольких городах. Результат будет плохим и неубедительным. А такого референдума только вред. Предполагает 0,5. Ваша точка зрения 0,5 совпадает с мнением, что у Путина есть секретные социологические службы. А они есть. Они есть точно. Я не знаю, у ФСБ есть или нет, но мы знаем, что есть опросы ФСО. Даже мы знаем, что на них ссылались официальные лица ФСО. Таким образом, ФСО, например, я говорю, например, я не знаю точно, кто провел, могла бы ФСО провести опрос на востоке Украины и после такого зондажа сказать Путину, что вот сейчас результат будет, скажем, не ошеломляюще красивый, например. Следовало бы немножко подождать. Ну, например, да, то есть есть несколько наших слушателей, которые считают, что все дело в социологии. 7-3-7-3-9-4-8.
А почему они думают, что чем дальше, тем будет лучше
всяко, может
в сторону
быть.
России?
Нет, можно я тебе скажу?
Если никогда не наступит
это
время.
Чем дальше, тем может быть всяко. Всяко, да. Может быть всяко. Алло, здравствуйте. Послушай меня, если то, что в Одессе случилось, будет продолжаться, то вся Украина встанет за Россию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анатолий из Московской области.
Да, Анатолий.
Я вот считаю, что Путин очень мудро поступил. Он перебросил мяч, скажем так, на сторону Европы.
Ну да.
Европа сейчас должна определиться, что им важнее, экономика или Америка.
Ой.
В том плане, что я считаю, что сейчас у них очень сложная ситуация. Либо война в Европе, либо кризис полный.
Вы согласны с концепцией ограниченного суверенитета? Или нет? То есть не все страны обладают полным суверенитетом. Не все. Да?
Согласен.
Да, и значит, Европа, безусловно, обладает ограниченным суверенитетом. То есть каждая из стран Европы не суверенна в том смысле, что она не может без оглядки на Соединенные Штаты, без команды Соединенных Штатов, либо без согласования с Соединенными Штатами предпринимать никаких действий. Это так.
У них должен быть инстинкт самосохранения какой-то у них.
Да нет, очень. Страха больше. Страха,
ну а как же, жить в нищете, это тоже не очень-то, знаете...
Ну, послушайте, американцы отстроили мир каким-то образом так, что вот они ими рулят. Все.
Я понимаю, что рулят, но сейчас он показал всему миру, что дело-то не в России, а дело в Америке.
Ну... Да, это так. Да, Путин как бы сказал, теперь решайте, ребят. Ну вот я отошел, да, Расшите, я пойду там чайку попью. А вы давайте. А теперь вы.
Решайте сами.
А вы, ребят, решаете. Конечно. Это правда. Но вы исходите все-таки из того, что Европа обладает суверенитетом. Я бы не стал исходить из этого смелого предположения. Я бы исходил из того, что суверенитет Европы ограничен, либо несущественен. Европа, на мой взгляд, либо ограничена суверенно, либо декоративно суверенно. Алло, здравствуйте. Алло. Комарада, вот вы 5 раз звоните, я вас ждал, 909-й этот код. Ждал, наконец подключил, хрен, ничего не получилось. Позвоните, пожалуйста, снова, 909 код. Вот я вас просто отлавливал, просто самым тщательным образом. Хотел ужасно поговорить с вами. Что-то человек давно звонит просто. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Утро доброе.
Здравствуйте.
Утро доброе, Сергей.
Как вас звать?
Меня зовут Игорь.
Игорь, да, прошу вас. Да.
Сергей, у меня есть, ну, чем-то похожее на вторую, скорее, тему, но немножко более стратегическое. Мне кажется, что Владимир Владимирович играет в китайский такой вариант.
Ага.
Он уже, ну вот, видимо, все-таки себя чувствует на такой высоте, что способен мыслить, старается, во всяком случае, да, мыслить стратегически, и, может быть, все-таки сейчас отступает, но не ради того, чтобы отступить совсем, а ради каких-то более долговременных вариантов. Сейчас отступим, а дальше, да, ну вот такой Китай. Китай все-таки, да?
Ну скажите, то есть вы считаете, что Китай, вообще, да? Вообще вся деятельность на Востоке... Вот есть предположение? Можно я вам скажу? Значит, да. Смотрите, есть предположение, или было предположение, что вообще вся деятельность на Востоке Украины, в сущности, дымовая завеса Крыма. Дымовая завеса.
Да, да, да. Чтобы, да. Да, чтобы окончательно закрепить Крым.
Ну, это, конечно. То есть мы делаем
Крым,
большой...
Да.
Мы делаем большой шум, стратагема. Стратагема, значит, шуми на западе, чтобы напасть на востоке. Да? Или там... То есть мы... Это называется стратагема «Ворон в облаках». То есть мы делаем большую дымовую завесу в Донецке и Луганске. Вообще говоря, все только об этом и говорят. А Крым как бы уже все и забыли, и говорить забыли. Ну и молодцы. Ну, вот. Да, а теперь дым завеса. Завеса сработала, можно и потихонечку отходить. Может быть так, может быть так.
Вы
так...
Но это только тактика. Это все равно тактика. Это только тактика. Я думаю, ну, что да, стратегически все-таки да, надолго, если смотреть, на годы. Сейчас да. Надо отступить, чтобы перегруппироваться, экономику немножко, так сказать. А дальше
да.
опять, да. А здесь в это время все упадет совсем на
да.
Украине. Ну так,
да. предположить. А помните, еще есть такая стратегия?
Это не потому, что я поклонник Путина, поверьте. Но вот
нет, но мы просто пытаемся разгадать стратагемы. Есть такая еще стратагема, напомню вам, или вы точнее помните, пожертвовать сливой, чтобы спасти грушу. Там было такое, когда муравьи стали что-то протоптали дорожку и стали уничтожать какие-то насекомые. И там, короче, надо пожертвовать яблонькой.
Да. Очень люблю груши, хотя и сливы, но, конечно, груши. Это...
Понимаете, вот пожертвовать, чтобы спасти грушу. Пожертвовать, чтобы спасти грушу. Может быть, вот так. Спасибо. Это тоже стратагема. Понимаешь, стратагема за стратагемой. Стратагема за стратагемой. А?
Да.
Настёна,
да.
Как мы погрузились в эту фигню? А 9.26, а ты хочешь сделать обзор печати?
Очень.
Жители Бендер называют сами себя бендерчане. Вот как, бендерчане. Как кирчане практически, и крымчане. Хорошо, давайте, Настя делает обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Так, давайте тогда я начну не с Путина и не с Украины, которая, кстати, сейчас пытается как-то переговорить по поводу цены на газ.
Настя, ты кинула мне ссылку или нет?
Закинула, конечно.
Спасибо большое.
Уже проверьте, уже скорее уже. Непонятно, что с РЖД и карточками, которыми мы платили через сайт РЖД, покупая билеты. Потому что, с одной стороны, три банка накануне отказались, там приостановили обслуживание и ограничили функционал некоторые. Там вот «Авангард» заблокировал 3500 карт. А «Альфа-банк» говорит, что функционал некоторым карт ограничил. Это все связано с якобы хакерской атакой, которая якобы имела место с 7 по 14 апреля. Там, в общем, 200 тысяч человек оказались в зоне риска. Пресс-релиз РЖД говорит нам о том, что никаких, значит, нападок со стороны хакеров не было. Все спокойно, товарищи, продолжаем заказывать билеты через интернет. Смысл такой. В общем, и не очень понятно, что делать. Смотрите сами сайт rjd.ru, смотрите газете.ru со ссылкой на ведомости, публикация «Банки блокируют карты из-за утечки данных в РЖД». Видимо, перед 9 мая сегодня российская газета тоже поднимает тему стоимости билетов на электричке, но уже для ветеранов. Сейчас не существует какого-то единого правила для проезда ветеранов. Они никогда не знают, сколько и как они могут ли они бесплатно ехать или нет, потому что какие-то регионы компенсируют из бюджета проезд, какие-то нет. В общем, эксперты советуют сделать какую-то единую систему, чтобы все ездили бесплатно. Но пока такого нет. И, вероятно, может быть, к 9 мая, раз уж российская газета про это пишет, что-то такое придумается. В моей Москве не хватает выборщиков. Моя Москва в кавычках. Организаторы праймерис хотят привлечь к голосованию 5% москвичей. Это «Коммерсант» сегодня рассказывает. Организации народных праймерис «Моя Москва» по выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы хотят привлечь 5% москвичей, соответственно, это около 360 человек. Тысячи человек, для чего готовы упростить процедуру голосования вплоть до отмены предварительной регистрации. А это голосование пройдет 8 июня. А сейчас, конечно, они привлекают всячески самих, собственно, кандидатов, потому что получится, что человек, который получил сколько-то голосов на выборах в этих праймерис, может говорить, что его тысячи москвичей поддержали. При этом все это как будто бы организовывается со стороны штаба бывшего Собянина, хотя нынешний штаб Собянина говорит, что не имеет к этому никакого отношения. Но посмотрим. «Нафтогаз» требует скидку вперед. Вот, собственно, это ведомости сегодня рассказывают о том, что Украина считает, что определить цену российского газа должен стокгольмский арбитраж, а пока оплачивать-то его надо по докрымской цене за, по 260 $8.50 за 1000 кубометров. «Газпром», естественно, против. Хостинг-провайдер обязан следить за тем, чтобы обслуживаемые им сайты не размещали пиратский контент. Так постановил суд. Это сегодняшние ведомости. В судах создадут специальные комиссии по борьбе с коррупцией. Это «Российская газета». И 500 километров памяти – это про акцию «Георгиевская ленточка», которая в 10-й раз проводится, и теперь уже 75 стран принимают в ней участие. Рамзан Кадыров говорит, что чеченских батальонов в Славянске нет, а то Аваков бежал дальше западной границы. Об этом можете в «Комсомолке» почитать. А прокурор Крыма приняла присягу на верность России, это МК. Сейчас новости.
Поехали, поехали. 9:34. Ребят, я просто предлагаю чуть-чуть отвлечься, потому что Настя предлагает немножко разбить этот коктейль маленькой вишенкой. Давайте. Правильно?
Да. Вы которую вишенку? Да. У меня две есть.
Настя каждую минуту одна мне желтая, говорит, каждую минуту делает очень плаксивые глаза постоянно и говорит такую фразу. А что про динозавров мы не расскажем?
Да.
И что? Ну, да, расскажи про динозавров и про РЖД. Там что-то пропали, какие-то карточки, что это такое. А Настя карточки. Хочет поехать в Петербург. Начни с этого. Да. Нет, начни с динозавров, потому что надо от них отделаться.
Динозавров.
Отделайся от динозавров.
Но там
что
больше информации по динозаврам, чем по карточкам РЖД.
Сейчас нам Настенька расскажет стишок. Ставим ее на табуретку. Давай, Настян, давай, вперед.
Динозавры не вымерли, а эволюционировали в птиц. Но предположили ученые.
Не предположили ученые, предположил Сергей Доренко. Я тебе просто объясню, кто предположил. Я тебе предположил.
Вы просто наблюдая за птицами?
Нет, я наблюдаю за этническими, фольклорными, мистическими прозрениями.
Динозавры летали, эти драконы.
Ну, в космологии китайцев, Да. Нет. В космологии китайцев нет, любой может стать драконом, там выпрыгнув, ну неважно. Про карпа ты вспомнил, что ли? Да нет, мне черепаха может стать драконом, неважно. Значит, но в космологии китайцев есть небо и земля как основные силы энергии. Условное небо, условная земля, безусловно. Понятно, да? Значит, смотри, и между ними проводится энергия. И энергии вообще проводят два существа всего из живых существ. Они проводят постоянно. Это драконы и люди. Драконы и люди. Но люди, в отличие от драконов, они здесь на Земле. Вот пока ты проводишь энергию между небом и землей, ты существуешь. Как только ты прекращаешь это делать, ты рассеиваешься. Рассеиваешься. С точки зрения космологии даосской. Понятно? Дальше. Драконы, они не рассеиваются, они постоянно существуют там и так далее.
Это даже значит, обидно как-то.
Да, ничего страшного, не волнуйся.
Нет,
рассеешься, рассеешься, пофиг. Да ладно, вот тебе что, плохо.
Вот я теперь буду
переживать. Нет, неплохо, нехорошо.
Какие там драконы? Ага,
нет,
ну
неплохо, нехорошо. Да. Все нормально, все есть хорошо. Нет, ничего плохо и хорошо, забудь про эти слова. Значит, дальше слушай. А драконы проводят энергии между небом и землей, вдобавок физически перемещаясь между небом и землей. То есть они могут с земли подняться в небо, назад и так далее. То есть они проводят энергии в себе и перемещаясь тоже. Понятно, о чем я говорю? Теперь слушай дальше. Драконы китайские полностью аналогичны зороастрийским орлам, полностью аналогичны северным архангельским птицам, которые на вышивке, на полотенцах, на рубашках вот этих вот женских, понятно, да? Значит, когда ты смотришь на вышивки русские, вот такие же украинские вдобавок, чтобы ты понимал, такие же болгарские, такие же точно. Там всегда есть и у тюркских народов там то же самое. Значит, там всегда есть.
Ну,
можно остановиться? Там всегда есть женщина. На вышивке самый частый мотив – женщина. Вокруг нее у северных народов иногда птицы, иногда два оленя. Иногда две птицы, иногда два оленя. Но, тем не менее, очень часто птицы. Птицы – это и есть драконы с точки зрения русских фольклорных воззрений. С точки зрения зороастрийских фольклорных воззрений иранских, птицы уносят трупы на небеса, поэтому зороастрийцы хоронили тела, как ты знаешь, не давали им коснуться земли.
Ой, ну потому что им там копать было тяжело.
Да ничего подобного. Они просто не хотели.
Скалы там сплошные.
Они просто не хотели, чтобы тело коснулось земли.
Так тело должно быть разъедят грифы, хорошо.
Тело должно быть вознесено на небо. Раскают. А кто вознесет на небо? Драконы, то есть грифы. Драконы-грифы. Таким образом, у индоевропейцев понимание, что дракон и птица — это одно и то же, было всегда. Ку-ку. Теперь прочитай мне, пожалуйста, что...
Ну, да. В общем, проанализировали кости 426 динозавров. И оказалось...
Поняли, что они стали птицами.
Что вскоре, да. Буквально вскоре, после своего появления на Земле, птицами. 220 миллионов лет назад, ящеры стали быстро уменьшаться в размерах. Но да. Скоро эта тенденция стала проявляться все менее ярко. Да. Однако виды, которые прямые предки птиц, продолжали стремительно меняться в размерах еще 170 миллионов лет.
Совершенно верно.
Что позволило им достигнуть невиданного среди прочих динозавров экологического разнообразия. И следом новость. Это я читаю откуда я читаю? Какой-то...
Да.
Дурацкий
да,
источник.
эколог пишет,
дурацкий.
Курица, потомок динозавров.
Да, конечно.
Эколог, а вы говорите об этом с иронией? Значит, я держал кур. Посмотрите на курицу. Это абсолютно чудовище. Это тиранозавр. Курица — это мерзость, которая расклюет ваше тело, даже не сомневаясь ни секунды. Понятно? Посмотрите на эти глаза куриц. Это Василиск. Это дракон-Василиск во плоти. Понятно? Ведь я считаю, что ничего более безразличного и более безразличного киллера, чем курица, не существует. Бросьте ей в окно, вот в место, где вы кормите кур, бросьте порезанное мясо. Бросьте птенца какого-нибудь. Бросьте же. Расклюют в мгновение. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та клювы. И потом смотрят опять холодным желтым взглядом. Драконьим. Да, конечно, они драконы. Давай.
И на юге Китая, это уже Лента.ру, 4 часа назад выложила. Дорожные строители нашли останки тиранозавра.
Все. Теперь, когда ты сделал доклад, спасибо тебе большое.
Так вот, все это закончится.
Все, да? Все. Теперь про РЖД. Выступи, пожалуйста, про РЖД. Настя собирается в Питер. РЖД — это
намного более...
Настя собирается в Питер поехать, в свой.
Да, все собираюсь, да собираюсь.
Да.
Билеты заказывать надо за 45 дней, как известно.
Да. Вот. Ну и чё?
А прямо сейчас тревожные новости к нам приходят. Что? Во-первых, хакерские атаки были с 7 по 14. Еще непонятно, а то, кто... Вот я раньше заказывала, мои данные там где-то хранились, не хранились. То есть что их получили, не получили. 200 тысяч человек пострадали. Кто эти 200 тысяч, непонятно. Три банка, вот последняя новость, заблокировали или частично заблокировали какие-то карты. Сам РЖД вывешивает тревожную информацию о том, что никаких вообще хакерских атак не было. Все спокойно, продолжаем заказывать билеты. Значит, прикрывает нас группа ВТБ.
Да.
Пишет, защищенное соединение, все такое, работу платежной страницы для сайта ОРЖД обеспечивает группа ВТБ, так что типа не волнуйтесь. Два абзаца вывесили. Что делать, непонятно. Можно ли сейчас платить картой другого банка, там, например, да? Есть ли вероятность того, что...
Настя!
Настя,
есть вероятность всегда. Есть вероятность?
Ну да, хорошо, скажите, но Настя, сейчас она увеличилась или что? Или ехать мне на вокзал, как дурочки?
Пожалуйста, Настя, ехать как дурочки.
И стоять там 4 часа.
Алло, здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте. Что?
Добрый день, это капитан.
Капитан, вы из Петербурга. Настя из Петербурга. Она опасается, что если она будет брать на сайте, то данные утекут. Тем более, что есть сообщение, что какие-то утекли. Данные с кредитных карт.
Конечно, утекут. Все утечет когда-нибудь.
Понятно? Вот. Понятно.
Ну, можете не сомневаться.
Вы, небось, ничего
данные
не заказываете
во-первых,
через
во-первых,
сайт.
Уже все утекли куда надо. А во-вторых, все, которые вы вновь сообщите, они, конечно, тоже...
Едва сдерживая смех, сказал капитан, очевидно, спасибо.
Нет, капитан. Да. Единственное, на что мы надеемся, что CV-код, вот этот из трех цифр, когда
что
мы вписываем, что вот это вот точно никуда не утечет. Но это тоже напрасная надежда. А?
Если он из трех цифр, то это значит, что там 1000 комбинаций.
Ну да.
Вот.
Перебрать
да, ну
легко.
И сами подумайте, как быстро даже вручную можно их перебрать.
Не может быть.
Одна комбинация тысяч. В секунду, это значит где-то 1000 секунд.
Не может быть, 1000 комбинаций, это просто последовательно 999. Вы что?
Что это?
Смеетесь,
подождите,
что
три цифры вы сказали,
три,
да?
Три.
Три цифры в десятичной системе счисления.
О, да. Начинается.
Да.
Ага.
Да.
Это, ну. Это 1000 комбинаций.
Да ну не может такого быть.
Да нет,
ну может
больше,
быть, ну, Настя,
больше,
ну,
больше.
Так сказать,
а
любой
в какой
учитель математики вам
нет,
это
больше. Сейчас окажется, что мы учились
больше,
в одной
школе. Больше,
в какой
точно
школу
больше,
вы закончили?
Точно больше. В какой школе вы учились?
Я в обычной средней.
Ну,
номер.
Я не скажу в эфире, вам лично
а
могу сказать.
Я сейчас 1000 комбинаций переберу и узнаю.
Да не 1000,
потому
что.
Ну смотрите, если у вас одна циферка, то это до 10, да? Две циферки, это до 100. Три циферки, это до 1000. Это 1000 комбинаций.
Да, но их сочетание еще может меняться.
в обратном порядке.
Но сочетание с чем-то может давать больше. То есть, если вы добавляете еще цифру, это 10 тысяч.
Да нет,
ну и так далее.
Нет,
да нет.
Нет,
вот.
Нет, меняем местами, меняем местами. Понимаете, меняем местами, получается,
да,
комбинация,
слушайте,
больше тысяч.
Я даже и не думал, что мы будем говорить про математику сейчас. Черт.
Ну хорошо.
Я просто не против, но интересно ли это кому-то, кроме нас?
Хорошо,
а
мне кажется, торжество разума всегда всем интересно. Капитан,
наверное, но.
Капитан, хорошо, как? Что делать с РЖД нам? Покупать, ехать в Петербург или уже отказаться от этого? Мне кажется, не надо ехать.
Надо.
Я думаю, надо просто по старинке пойти в ближайшую кассу и там вот.
Кэш, сунуть и все.
Да, документы 10 штук с собой.
А лучше зайди на сайт Emirates и купи билет в Дубай и прекрати дурью маяться.
Да, там климат гораздо лучше. У нас с утра плюс 5, нету солнца никакого, и обещают дождь.
А в середине июня будет как раз нормально.
В середине июня будет как раз хреново. Вы, наверное, давно уже не были в Питере. В середине июня там обычно плюс 12.
Возвращаемся. Вот. Все. Там всегда Ирландия у вас в Питере. Зачем?
Нет, у нас в июле плюс 30. Так что все в июле. У нас
товарищи,
еще в начале июля еще белые ночи и уже тепло.
Давайте вернемся на восток Украины. Капитан, я возвращаю
так
вас
быстро?
На восток. Что? Хватит, это РЖД и динозавр.
А мы перемещаемся быстрее, чем РЖД.
Да, давайте. Скажите, пожалуйста, что это было в заявлении Путина, что вы услышали вчера?
Значит, в заявлении Путина я услышал все, что там сказали. Это правильно, что он на самом деле не сливает. Вторая главная вещь — это то, что он ловко протащил в публичное поле на Западе два понятия: Донецкая республика и референдум 11 мая, потому что уже сегодня с утра об этом говорила Евроньюз. Причем серьезно, не так называемая Донецкая республика, а Донецкая республика, и не так называемый самозваный референдум, который там пытаются провести какие-то непонятные террористы, засланные лично Рамзаном Кадыровым, а референдум 11 мая. Вот. То есть это уже все серьезно, и это все серьезно обсуждается. И он это ловко втащил. Вот. А вообще, по-моему, Путин, как всегда, развлекается, и все это напоминает вот эту вот миниатюру «Одесский пароход». То есть Путин говорит: «Все, так, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали отход».
Ну,
и говорит: «Подождите, какой отходим? Зачем отходить? Раз пришли, давайте стоять. Мне это нравится, то стой, то иди», говорят ему из Донецка.
Ну да.
И такая комедия будет очень долго. Ну, как бы Одессу упоминать в этом контексте
хорошо.
Сейчас не
давайте
очень комедийно,
шагнем дальше. Перспектива развития событий. Давайте. Вот смотрите. Давайте теперь мы начнем спекулировать не о том, мы теперь будем выяснять, не что это было, а перспектива развития событий. Давайте. Вот сценарий.
Будет, да?
Сценарий. Погнали, да.
Ну, сценарий. Я, конечно, сами понимаете, не готовился к эфиру, чтобы выдать резко сценарий. Но сейчас, наверное, начну импровизировать.
Ладно, все. Значит, ну, смотрите, вот эта предыдущая фраза была, чтобы подумать, правильно? Ну, давайте.
Да.
«Кланяйся, когда не знаешь, что говорить», — сказала Черная Королева. Давайте.
Смотрите, во-первых, я вчера в газете «Сегодня ЮА», ну, это украинская газета, не наша, не какая-нибудь там российская,
а
правдивая украинская. Они написали следующее, что в Днепропетровске просят не выдавать родственников запаратистов, чтобы получить вознаграждение. То есть ситуация такая, когда господин Коломойский объявил по 10 тысяч за зеленого человечка, значит, в статье пишут, что люди стали сдавать своих друзей, родственников, всех, кто им, в общем, не нравился, чтобы получить эти деньги. Так вот, они просят этого больше не делать, потому что есть разница между диверсантом, сепаратистом и родственником. Они это объясняют местным гражданам. Вот. Я думаю, там будет вот такое ни мира, ни войны продолжаться и дальше, потому что, как вы правильно сказали, армия, в общем-то, ее, конечно, обманули, то есть им объяснили в казармах, что злые русские напали, там лично там Рамзан ведет отряд, и 12 тысяч маджахедов по дороге на Иерусалим пытаются еще и взять Киев.
Да.
Вот. Но когда они приезжают на место, они видят следующее, что, так сказать, вот живут обычные граждане, мешканцы, вот в их терминологии, и они просто никого не трогают, там некоторые фрики там бегают с флагами, говорят «референдум», вот, а им предлагают этих фриков расстреливать. И фрики, естественно, вооружаются. Они говорят: «Не, не надо нас расстреливать, мы тогда будем стрелять в ответ». Вот. Расстреливать действительно хочет так называемая Нацгвардия, которая правый сектор, и прочие вот эти вот бандиты, которые к ним прибились. Вот и все. А
так что будет?
Армия,
что будет?
Конечно,
что будет через месяц? Вот давайте, ровно через месяц.
Через месяц, я думаю, будет следующее. Число городов, которые перейдут под власть Донецка, ну, причем такую формальную власть, оно будет больше. И я не знаю, проведут они референдум сейчас или нет, но, скорее всего, его выгодно все-таки проводить до так называемых выборов так называемого президента так называемой Украины, вот, потому что, в общем, там мало что от нее уже осталось. И, как бы, но я не уверен, что вот на этом референдуме там будет такая сокрушительная победа. Даже я не знаю насчет 50%.
Я тоже не уверен, да.
Но как бы как моральная такая вот победа, его желательно провести, но не как окончательный и решающий, а так, что вот сейчас мы провели референдум, но нам его не дали провести, потому что было вторжение фашистов, значит, из Киева, и поэтому это как бы такой референдум-референдум, но будет еще один референдум, когда мы окончательно установим мир и так далее и тому подобное.
Теперь, капитан, послушайте, теперь момент вашего триумфа. Вы вот сейчас вместо того, чтобы вас отключить и поблагодарить, да? Значит, я хотел вам сообщить следующее. Какими местами ровно 1000 комбинаций? 38-й. Сергей, капитан прав, 1000 комбинаций, 79-й. Тысячная комбинация — это 3-0. Прав капитан, 99-й. Не тупите, правильно слушатель говорит, 83-й. Да, Доренко не силен в математике, 60-й. Ровно 1000, 003-й. Послушайте, ну примерно 50 сообщений, что я идиот, а вы молодец.
10-й. Слушайте, Сергей, я даже не услышал, тупите, что вы были тоже на стороне Насти. Я думал,
Сергей, ну вы не тупите, посчитайте от 0 до 90 и так далее. Сергей, Сергей, не позорьтесь. Это и так далее. 08.
Кэп. Сергей, а теперь угадайте, сколько классов я учился в школе?
Сколько? 4?
Нет, не 4, 7.
7? А почему?
Или 8. А у нас как там сократили программу, ну около того. Да, по-моему, да, вот примерно...
Я знаю, потому что вы вундеркинды сразу сдали за 11 класс, и все,
нет,
правильно?
Нет, я не был в 11 классе никогда. Я
вы номер школы не сказали.
Хорошо, я не был во втором, потому что я был вундеркинд. Спокойно, но это уже у меня отмирает, поймите, у меня отмирает мозг постепенно. Кэп, спасибо. Доктор Лектор, капитан, очевидность прав, а растрига нет. Замена цифр комбинации в данном случае не имеет значения. И так
правда?
Далее, ребят. Шейх, фатал эррор. Три разряда в десятичной — это 1000 комбинаций. После этого слушать про ваши стратагемы смешно. Это меня умывают.
Я не понимаю, Сергей.
Умывают.
Да первая тебя комбинация — раз, два, понимать. Три. Послушай, вторая комбинация — раз, два, четыре.
Остановись.
Третья — два, два, четыре. Это уже
Настя. Они не понимают, что три цифры. Они не понимают. Они считают, что один... Это один. Я докажу свою правоту в результате.
Одна цифра, 10 комбинаций — это хорошо. Это мы принимаем, правильно? Правильно.
Да.
Одна цифра, 10 комбинаций — их всего от нуля до... Если мы ноль включаем...
3-0.
Получается от нуля 0, единица до девятки. Вот и все. Все комбинации.
А, их должно быть всегда 3. А, ребят, все. Вы идиоты, я умный. Сейчас я понял, все.
Нет,
все, я их
так понял. Давайте, подождите, на две цифры перейдем. Вот
они идиоты, они все
цифр.
Идиоты, кроме меня. Послушай меня, я умный оказался. Я считал комбинации, где знаков не обязательно 3. Ты поняла, в чем дело? Знаков не обязательно 3 в моей системе было.
А как,
например,
же
может быть
код,
один, не 0-0-1, понимай, остановись. Не 0-0-1, а, допустим, 1-0-1-0-0-1.
Так.
Уже три комбинации,
да.
Понятно, да?
Да, да, да.
1, 0, 1, 0, 0, 1.
Три комбинации,
2,
да.
0, 0, 2, 0, 0, 2.
Да.
3, 0, 3, 0, 0, 3. То есть я считал числа, записанные разными способами, а их же там три всегда цифры. И тогда они правы. Они правы, но только в этом примитивном.
Я вообще не поняла, да?
Остановись, Настя,
нет, Сергей, в этом надо разобраться, это важная вещь.
Это
основополагающая.
Сейчас я тебя
прошу. Какая-то кардинальная вещь.
Не ввергай нас в ужас. Остановись. Чувствуй.
У меня земля из-под ног уходит.
Чувствуй уважение к мужчинам, больше ничего. Значит, смотри, эти простаки, все 50 человек, которые написали мне, что я кретин, это простаки. Простаки. Слишком просто устроен мозг, понятно?
Сисевикот, может быть, 5-5-5.
Остановись, пожалуйста.
Это какое место?
Неважно, 555-е место, ясно. Это как раз понятно. В трехзначный. Но я-то не считал, что он обязательно трехзначный. В этом моя гениальность кроется, понятно? У меня есть 99 и 0,99. Таким образом, моих комбинаций существенно больше. Понятно, о чем я говорю или нет? На моих комбинаций 1110. Они правы примитивно. Моих комбинаций 1110. Моих комбинаций 1110. Почему? А их... Неважно, замолчи, хорошо, пожалуйста. Замолчи. Ладно. Чем ты больше будешь молчать? Может быть, 1120. Все. Неважно. Но у моих комбинаций больше 1000. А они, примитивно мыслящие люди, сразу исчислили то, что очевидно на поверхности. Потому что они... как керченский бычок, хватают любую наживку. Я же, как человек критически мыслящий, пытаюсь установить параметры, которые неадекватно решают задачу. Я пытаюсь найти неадекватное решение. Слушайте, и в этом смысле моя гениальность. Понятно, что я гениальный или нет? Все, спасибо.
Понятно, конечно,
так, прогнозирую. Все, слава
абсолютно.
Тебе, Господи. Успокойтесь теперь все. Все вы умные, но примитивно умные. Примитивно умные примерно, как моя овчарка. Спасибо. Доктор Лектор, вы понимаете, да, о чем я сказал? Шейх Fatal Error, вы примитивны, как моя овчарка. Вы хватаетесь за первое поверхностное и, очевидно, не парадоксальное решение. Я же ищу парадоксальное решение. Все. Давайте теперь говорить CV-код трех- или четырехзначный. Спасибо, Fatal Error. Да, мы знаем, что на American Express код, по-моему, четырехзначный.
Нам несколько человек, Сергей, на e-mail говорит, .msk@mail.ru пишет, что ведь он же в сочетании с 16-значным кодом идет. Это как бы последний рубеж, то, что эти тысячи комбинаций легко перебрать, это никто
Боже,
не спорит.
Они сошли с ума.
Но 16 цифр, это уже не так просто.
Можно меня под хакерницу пока? Можно меня пока под хакерницу? Что у хакеров? Кончайте вы с хакерами.
Только часть.
Можно мы говорить будем про...
Так что им еще придется попотеть, а мы можем заказывать через...
Ничего там не надо им потеть, потому что у каждого банка свои цифры. Пойди в один банк, тебе дадут вторую группу цифр одну, а в другом банке вторую группу цифр.
Ты не знаешь, что вторую, это восьмерку цифр.
Да не важно, из какого ты банка. Я не знаю, что если ты из этого банка, то группа цифр примерно вот такая. Все известно. Насть, кончай. Насть, знаешь что? Ты как будто вот какой-то, знаешь, кто-то из 19 века какой-то человек. Честное слово, как это... Твоя
где
осталась...
Видите, чипец
твоя
у меня на голове.
Да, вижу чипец.
Его нет.
Товарищи, кончайте.
Нет, я поняла свою ошибку. Я сейчас перебрала мысленно, и получилось у меня тоже 999 комбинаций.
Потому что ты проста, как моя немецкая овчарка.
Да, именно поэтому.
Все, товарищи, все, пожалуйста. Я общаюсь с людьми более примитивными, чем я. Мне приходится, товарищи, ничего страшного. Я вас за это все равно не ругаю. Это нормально, что вы проще. Это нормально, вы просто устроены. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Давайте все-таки говорить про Украину и прогноз. Через месяц что там будет? Что будет через месяц?
Украина.
Да,
Сергей,
через месяц. Через
вы
месяц.
Знаете, что, к сожалению, я скажу как простой мужик русский.
Давайте, мне только не надо совсем уж без термина. Без термина.
Просто Украину кромсает. И был прав левый в США.
Да. Нет, а вы? Да. Сейчас. Спасибо. Нет, все, не получилось. Хотел, но не получилось. Это был Олег, мы знаем его. Он покупает каждый день по 10 сим-карт новых. Такой чувак странный. Ну, неважно. Алло,
я же про него статью читала, помните?
Да, здравствуйте, да.
КП.
Да.
Да, доброе утро, Сергей, доброе утро.
Через месяц, что будет с Украиной? Через месяц.
А все то же самое будет, ничего не изменится абсолютно.
Вот у меня тоже ощущение такое. Я думаю, что и в октябре будет то же самое, и в ноябре будет то же самое. Вот ровно это же самое будет. А?
Вот. Но им надо полгодика. Они сейчас осознают все свои ошибки. Кончится свет, кончится вода, кончится.
Они кончатся, а вот я вам говорю, они не кончатся, и Россия будет помогать, и все будет вот ровно вот как сейчас, вот ровно будет через полгода.
Может быть, посмотрим.
Они не будут давать воду в Крым при этом. Ну, как бы вот от них, потому что с них спросу нет. Они как бы не в себе, и поэтому с них нет спроса.
Ну да, будет, возможно, так и будет.
Да,
такая непонятная... Западом вроде признанная, вроде непризнанная. Выборы то ли будут, то ли не будут.
То
кто победит, непонятно.
Да. Наверное, президентом будет Порошенко, заявила Тимошенко, вы знаете. Но тогда я устрою третий круг революции, она сказала.
Да. То есть это новый Майдан, и они опять что-нибудь сожгут в Киеве.
Революция пойдет по третьему кругу, сказала Тимошенко. И все. То есть вот это так оно и будет теперь. Это на годы. Это надолго. Ребята, я думаю, что, во-первых, Россия их никогда не накажет. Вот эти там газ, еще что-то. Никогда не накажет. Все будут подносить палец, указательный палец руки к виску и говорить, ну, это вот у нас тут Украина, это у нас, а это у нас Украина. Ну, типа, больнушка такая, больнушка. Ничего страшного. Ну, они вот, у них там все время немножко не в себе они. Да, ладно, вот так как-то. Понимаешь, как-то о чем я говорю? Да, ну, как-то так. Ну, они у нас вот бедовые какие-то, ну, все время какие-то невезучие очень, очень невезучие. Да, прогноз событий через после обзора в движении и после обзора новостей. После новостей.
Подъем в движении.
В движении. Слушайте, да, нет, у меня еще не Украина, у меня еще Меркель есть. У меня всякий есть запас тем, которых довольно много, на самом деле. Сейчас было 2 балла, сейчас у меня обновляется 2 балла по-прежнему. На выезд после юбилейного, после Мытищи, очень плохо на Ярославке. На выезд, обратите внимание, в Долгопрудном тоже трудно на выезд. И внешний МКАД вокруг Дмитровки тоже плохой. Перед Киевкой плохо, ДТП на внутреннем МКАДе. ДТП держит, сейчас скажу, сейчас открою. Средний ряд 9.51. В 9.51 средний ряд ДТП на внутреннем МКАДе перед Киевкой. И все это стало совсем туго. Плохо от Баковки и дальше-дальше до какого-то ремонта. А, ну там же ремонт на Кутузе, на Минке вот здесь вот, в Сетуне. И там перед ремонтом все это тошнит. Ребят, плохо в Люберцах, там ДТП, а в основном 2 балла, все летает. Все летает, все прекрасно, все роскошно, а у нас новости. Поехали. Часов 5 минут в четверг, 8 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Перед Киевкой на внутреннем МКАДе не ДТП, а гайцы держат. Гайцы держат, пишет нам 90-й, чтобы вы знали, ребят. Прекрасно. Мы получили Сомали или Гуляйполе, или что-то в этом роде, говорит механик, в центре Европы, в ближайшей перспективе. Да, опять, слушайте, примерно переклинило 100 человек, которые написали мне вдобавок опять. Теперь 30-й пишет. 1000 вариантов. 1000 вариантов — это в вашей системе, когда всегда 3 знака. А я считал 1108 или 1110 примерно у меня получается, когда не всегда 3 знака. Когда есть 1, есть 01 и есть 001. Понятно? Спасибо большое. Потому что я хитроумнее вас, понятно? Ну, неважно. Ну, я, может, глупее, но хитроумнее, понятно? Так, в базе РЖД хранится, что заполнили на сайте ФИО и паспорт. Для ввода данных по карте вас отправляют на страницу банка. Поэтому ничего вас не украдут, не волнуйтесь. Так что если украдет, то уже банк. Перед Киевкой не ДТП, а гайцы держат. Вот я и дочитал.
Мне существенно легче от этого знака.
Так. На Масте надо приобрести карту спец для покупок в интернете.
Да есть.
Настя, это Настя. Настя,
все,
Настя, не относись серьезно к тому, что кому-то интересно. Твоя, да, хорошо.
Ну я же не одна там билет покупаю на сайте РЖД.
Так, хорошо. После Одессы мир ждал от Путина очень жесткой реакции, говорит Жираф Мариус. 5 дней ждал. А, и вот спокойно выдохнула. Давайте референдум отложим, говорит Жираф Мариус о ситуации.
Дайте высказать.
Через месяц на Украине будет новый президент, пишет на номер. Там дальше есть личные выпады, которые... Я предупреждаю вас, ладно? Забаню к чертовой матери. Договорились? Это просто совсем легко, ладно? Так, Приднестровье тогда присоединится к Молдавии, что ли, говорит Алексей Петерс. Выборы на Украине не панацея от эскалации конфликта и кризиса. В условиях тотального террора неофашистов они не могут быть демократическими, говорит Жираф Мариус. Ну да. Ну, например, террор на востоке Украины, например, настраивает народ против Киева, как вы понимаете. То есть, а террор в Киеве, как мы знаем, избивали депутатов в феврале и в марте там, для принятия решений. Он, конечно, абсолютно неофашистский, бандеровский. Так, Олега можно узнать всегда, как он вообще все время дозванивается. Он каждый раз покупает новую карту. Он покупает новую карту, у него много сим-карт. Очень много. Еще. Расскажите про статью, Олег. Хорошо. Прекрасно, мы получили Сомали. Я хотел сказать про стратагему. Я посмотрел стратагему.
Да.
И с удивлением, с огромным, стал думать о том, что мы вообще живем в этих стратагемах совсем все время. Мы говорили, когда с одним из слушателей, мы вспомнили стратагему номер 11. Сливовое дерево засыхает вместо персикового. Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик. Потому что насекомые там протоптали, там, не знаю, тропинку, и надо было вот чем-то пожертвовать, и отдали на съедение сливу, а спасли персик. И вот слушай, вот слушай.
И смысл-то в чем? Простите. Ну, а? То есть, что? Ну, то есть, все равно ты что-то потерял.
Ты да? Что-то теряешь.
Одно.
Ты
чуть-чуть теряешь. Другой пример то же самое.
Делаешь шажочек в сторону, да. Вот, и послушай, я стал читать это стратагемы пока. И мне показалось потрясающим, что их невероятное количество. Стратагем, по которым мы сейчас живем. Вот смотри. Если войско противника слишком многочисленно, противостоять ему открыто нет возможности, нужно заставить его связать самого себя и так погубить свои силы. Это стратегема цепи. Ну, ты знаешь, это Джугелян побеждает таким образом. Джугелян побеждает таким образом войска Цао-Цао, у которого северяне, не умеющие воевать на реке, на Янцзы. Стратегема цепи. Стратегема сеяния раздора. Разделяй и властвуй. Стратегема открытых городских ворот. Знаешь, да?
Нет.
Это когда Джугелян сел сверху на городских воротах и стал играть на каком-то народном инструменте, открыв городские ворота. И когда вражеский военачальник подъехал и увидел, что Джугелян играет, сидя на городских воротах, а те открыты настежь, он поспешно ретировался, потому что он подумал, что Джугелян его заманивает в какую-то страшную ловушку. А суть дела в том, что у Джугеляна не было ни одного солдата. Ну, как бы вообще не было армии. Поэтому открыл ворота и стал играть на музыкальном инструменте. Все испугались, что это какая-то хитрость. А на самом деле хитрости не было. У него просто не было армии никакой. А?
Да.
Ну вот. Дальше. Если войско могучее, нападай на его командира. Если командир мудр, воздействуй на его чувства. Это стратегема красавицы. На сухом дереве развесить цветы. Привлечь к себе несколько отрядов союзника. Небольшая сила может принести большой результат. Дальше. Посмотри. Притворяться глупцом. Стратегема 27.
Это про меня.
Спасибо тебе. Лучше делать вид, что ничего не знаешь, ничего не хочешь делать. А на самом деле, чем делать всё вид, что владеешь знанием и действовать безрассудно? Тот, кто пребывает в покое, не раскрывает своих планов. Это как раз вот Путин, мне кажется. Он такой говорит, я не раскрываю своих планов. Они говорят, боже, а что он хочет? Что он хочет, мы не знаем. Так, еще есть вытаскивать хворост из-под очага. Чтобы обезвредить разбойничью шайку, нужно сначала поймать главаря. Бросить кирпич, чтобы получить яшму. Отдать что-либо, не имеющее ценности, а за это выманить что-нибудь ценное. Стратегема 17. 16. Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти. Обмануть кого-то с помощью его же образа мыслей. Подыграть противнику, подыгрывать его образу мыслей, но все время сохраняя дистанцию, потом поймать его. Завоевание сердец называется 16-е. 15-е. Сманить тигра, покинуть гору. На горе тигр всегда победит тебя, а вымани его на равнину и сможешь победить. То есть поменять ему место. Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу. Знаешь, да?
Нет.
Это вернуть жизни какой-нибудь идеал прошлого или героя прошлого. И позаимствовать труп.
Это уже не работает, эта стратегия.
Это работает. Работает. Вернуть...
Георгиевскую ленточку, да, мы можем
вспомнить? Да, стратагема 14.
Как позаимствовать, еще раз звучит?
Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу.
Во.
Взять героя прошлого для того, чтобы его идеалы снова восторжествовали.
Что
бить по траве, чтобы спугнуть змею 13. Увести овцу легкой рукой. Это значит легко и спокойно и непринужденно увести с собой случайно попавшуюся овцу. Легкой рукой. Понятно?
Понятно.
Да, это благоприятный момент. Легко, легко и непринужденно увести овцу легкой рукой.
Знаете, мне вспоминается это случай, как из консерватории...
Из консерватории
в Санкт-Петербургской украли два рояля, знаете, да, концертных. Просто подъехала машина, и люди в спецовках выкатили два рояля, погрузили в автомобиль. Ну, а охранники сидят там, ну, люди какие-то грузят.
Стратагема номер 10. Это кинжал в уголке губ. Это скрывать кинжал за улыбкой. Скрывать кинжал...
Говорили уже, да.
Да. Ублажать словами, в сердце вынашивать зло.
Это не по-русски.
Прикрывать дурные намерения дружелюбием и красивыми словами.
Да, такими не были.
Да, это стратагема такая. Да. Сидя на горе, наблюдать за борьбой тигров. Просто воздерживаться. Наблюдать за огнем с противоположного берега. Тоже. Пусть этот пожар будет не наш. Для вида чинить деревянные мостики, а тайно окружным путем атаковать. Еще. На востоке поднимать шум, на западе нападать. То есть создавать напряжение в одном месте, а в сущности атаковать совершенно в другом. Может такое быть?
Да, конечно.
Грабить во время пожара. Грабить во время пожара. Извлекать выгоду из
это
нужды.
Это не трудных... по-русски тоже, но
очень
мы так сделали.
Очень по-русски.
Забрали Крым.
Это, по-моему, легкой рукой увести овцу.
А вы до этого
извлекая выгоду из нужды, трудностей, кризисного положения другого, напасть на поверженного в хаос. Напасть на поверженного в хаос. Стратегия номер 4. В покое ожидать утомленного врага. И была такая тоже песня, когда они просто сидели и ждали, когда те совершат марш и устанут. Убить чужим ножом. Еще есть дать кинжал другу, чтобы он за тебя убил, и тогда друг понесет наказание. Осадить Вэй, чтобы спасти Джао, то есть напасть на одного, чтобы спасти другого. Ну и так далее. Обмануть императора, чтобы он переплыл море, это первое. Ну, знаешь эту тему, да? Там император, который должен был брать вашу вот эту знаменитую Корею, он очень боялся качки, поэтому его пригласили на пир в шатер. Не сказав, что шатер на корабле, он шел просто по помосту все время, не знал, что это корабль. И потом, когда пир закончился, он вышел на палубу, оказалось, что он далеко уже в море. Таким образом, эскадра атаковала Корею. Вот, а он же, когда он в море, ну что делать? Он же в море, ну что теперь делать? Он говорит, ну ладно, типа обманули гады такие. Понятно? А? Почему ты киваешь
головой? Страх какой-то божий.
Пентагон не верит. Пентагон не верит, что мы отвели войска. Больше того, Пентагон не потому не верит, а он говорит, нет никаких признаков передислокации.
Не было никаких войск.
Официальные представители НАТО и Министерства обороны США не подтверждают заявление российского президента о том, что Россия отвела свои войска. У нас нет никаких признаков, что позиции войск вдоль границы с Украиной как-либо изменились, заявляет Североатлантический альянс Рейтеру. По данным НАТО, на границах как была 40-тысячная группировка российских войск, так и осталась. Никакой передислокации нет. И так далее, и так далее, и так далее.
Но они это видят из космоса?
Они видят из космоса, да-да-да. И видят с Украины, там, из самолетов, которые летают над Украиной. Они точно видят, что никакой передислокации нет. А Путин сказал, что есть.
А в наших глазах это как-то умаляет слова наших руководителей? Или
нет.
Мы уже
мы гордимся.
Сплотились,
мы
и
гордимся.
Нам все равно, правильно? Что не говорят, все правильно.
Нет, не потому, что все правильно. Мы сплотились, и нам все равно, и все, что они говорят, правильно, потому что мы понимаем, что некоторые вещи, они говорят, из стратегических соображений. То есть мы в этом смысле переполнены чувство содружества, сообщничества, товарищества с руководством. Понимаешь? То есть, условно говоря, обмануть врага хорошо. Хорошо.
Голосование нет, не будем.
Обмануть врага хорошо. Ну, конечно же. Конечно. Смотрите.
Нет, а вдруг значит, сейчас будет не какое-нибудь невыгодное для власти.
Смотрите. Обмануть врага, обмануть противника, обмануть партнера, не побоюсь этого слова.
Плохо.
Наших западных партнеров. Хорошо. Да, 134-21-35.
Наши интересы
при этом защищены. Нет, 134-21-36. Да, защищать свои интересы, в том числе вводя с противника в заблуждение. Хорошо. Мы говорим об этом на примере Восточной Украины, вообще украинской политики. 134-21-35. Это хорошо. 134-21-36. Нет, это нехорошо. 134-21-36. Нехорошо. Пока у меня, вот, честно говоря, народу звонит не очень много, должен сказать. Не очень. Сейчас меньше сотни пока. И вот 93, 91, 92. Хорошо. Это хорошо. 92%, 93%. Значит, смотрите, уже установилось более-менее 94%. Установилось более-менее число людей, голосующих по каждую сторону. Примерно установилось. То есть новые звонки почти не влияют. 94% все время говорят, что 93% сейчас. 93%. Вводить противника в заблуждение. Обманывать противника. Хорошо. 134%, 21%, 35%. В том числе умиротворяющими фразами. 134%, 21%, 36%. Плохо. Плохо.
Не, ну в жизни-то это все используют. Даже те, кто вот звонит против.
Все равно используют.
Как вы с детьми общаетесь, с маленькими? Как вы их уговариваете?
88%, 87%. Сейчас у меня 87%. И давайте-ка я...
Это не всегда обман. Вы же можете исполнить обещанное. Просто не...
Можете исполнить, можете нет. Можете нет, а можете да. А может, это отпадет само. Может, это отпадет само.
Будет,
а? Да, может, это и не нужно будет уже. Это же не то, что там ты же не обязательно потом все. Останавливаю голосование. 88. Ввести противника в заблуждение хорошо. 88%. 12. Нет, это плохо. Вводить противника в заблуждение плохо. 7373948. Мы говорим об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Денис.
Здравствуйте, Денис.
Ну, я думаю, это все-таки называется стратегия.
Ну да, ну да.
Вот. Другого слова нет. Да, хорошо, мы отвели, конечно же. Проверяйте, ребят, тратьте деньги, эти спутники, пусть они выходят из строя.
Да, 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 да. А когда придут и скажут, что отчет вы не отвели, а мы скажем, знаете, как мы с Денисом скажем, а вы когда проверяли, вы вчера?
Посмотрели.
Нет, а мы скажем, а вы проверяли-то вчера, а вы сегодня проверили.
А
вы
сегодня проверили.
А сегодня проверьте. Они опять завтра придут, скажут, что-то не отвели. Мы скажем, ребят, вы, наверное, тут напутали что-то, а вы снова проверьте. И так далее, правильно? И все будет прекрасно.
Не увидели.
Да. Не увидели. Ну что же вы так? Ну вот не увидели. Значит, это у вас проблема кроется, не у нас. Правильно? Может же такое быть. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Это какое-то проклятие 918 кода. Когда мне звонит 918 код, я снимаю трубку, телефон падает. Я не понимаю, почему, ребят. Реально не понимаю. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Меня Марина зовут. Да, а может, это они врут? Может, мы отвели войска?
А они вообще непрерывно только и делают, что врут. С этим надо жить. С этим надо жить.
А мы войска отвели, и мы честные.
Нет, смотрите, а мы, может, их не отводили и не отводили. А мы точно понимаем, что они врут. Мы точно понимаем, что они врут.
Конечно. 100%. Поэтому мы все правильно сделали.
Да.
И не надо так вот обижать наших-то.
А кто обижает-то? А кто обижает-то? Марина? Ах,
а то вы говорите,
да,
подождите. Может быть какая-то хитрость,
а говорю,
это
хитрость.
Просто
а
они
может,
вот такие.
Не-не-не, а хитрость, а с двух сторон хитрость. Ну что будет через месяц на Украине, скажите мне, Марина, я знаю, вы очень правически относитесь, давайте. Через
Нет,
месяц.
Я просто профессионально вот как бы самый историк и преподаю все это. И дети меня спрашивают, вот я лекцию закончу, они сидят и молчат. Я говорю, не мой,
да,
мой.
Слушайте,
дети, вот понимаете, вот дети.
А
вот,
вы
вот,
где преподаете, Марина?
Что?
Где вы преподаете?
В РГГУ историю, но я наша.
Как-то. Слушайте, а если я вам позвоню после выпуска? 22.
А что значит наша?
А чего тогда мы будем... Ну, конечно.
А что значит наша-то?
Ну, в смысле, за нас. Она за нас.
Да, слушайте, да, за наши.
Она за наши.
Я
слушайте,
за отечественную историю преподаю. Что
да,
же делать-то?
Да. Слушайте, а я вам позвоню. А я вам позвоню после выпуска. Договорились?
Ой, Сергей, я буду счастлива. Вы такой обаятельный.
Да, вообще, я буду стараться. Спасибо большое. Я буду рокотать специально. У меня есть такой голос специальный. Ну, такой легко такой уставший чуть-чуть. Не-не, сейчас не получилось. Ну, не важно.
Да,
алло, здрасте.
Получилось.
А, получилось?
Да.
Вибрация пошла?
Все
да,
пошло.
Алло, здрасте, да. Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, значит, по военной хитрости, по введению противника в заблуждение, два слова.
Да, я думаю, что... С одной и с другой стороны сидят достаточно грамотные люди и пользуются абсолютно одинаковыми принципами, стратегиями и абсолютно одинаковыми знаниями. Поэтому наша задача все-таки вести свою какую-то линию. Вот. Ну а их задача, так как у них в принципе нет сил на какие-то мероприятия, за исключением средств массовой информации и вся информация, которая выдается...
У них есть. Они вон в Одессе что устроили?
Ну, понимаете, в Одессе, я думаю, что, скажем так, Одесса все-таки город немножечко необычный, связано это все-таки с правящими еврейскими олигархами, ой, которые, как сказать, не хотят играть по правилам, которые им предложили изначально.
Когда вот, знаете, интересно, вот у меня просто дико интересно, лично интересно, почему еврейскими вы сказали? Почему еврейскими? Что, при чем тут евреи? А если мы были, подожди, а если мы были китайские, а китайские, китайские?
Это набор людей, которые, да, сказать, себя именно, ну, так, да, не позиционируют. Да, вся еврейская община и раввин Москвы, и все...
Мне кажется, вот вы знаете, мне, ну, я серьезно сейчас скажу, серьезно. Мне кажется, вы себя серьезно ограничиваете, когда вы ставите такие рамки. Серьезно,
я просто говорю. Сергей, я прошу прощения, я просто сам являюсь наполовину евреем.
Так поэтому вам можно, нет, это как Хазин. Можно ругать евреев, когда ты еврей. Но на самом деле это ограничение.
Да нет, я немножечко, может быть, неправильно выразился, потому что эфирное время ваше ограничено, я пытаюсь более лаконично разговаривать. Дело в том, что есть определенные группы людей, да? Есть...
Давайте назовем их космополитичными монетократическими элитами. Космополитичными монетократическими элитами.
Да. Ну вот это вот некая элита, которая очень, скажем так, пытается оберегать эту Одессу. Они не хотят играть ни по чьим правилам. Вот. И, в принципе, их предупреждали о том, что, ребята, давайте играть по правилам, либо, скажем так, мы вам сделаем бяку. Сказали, вы знаете, нам вообще ничего не интересно. Сказали, тогда, извините, мы вам устроим боевые действия и разгромим половину Одессы. И сказали, у вас это не получится. И приписывать мы...
Да ладно, там Губер играл на их стороне. Губер играл с нацистами на их стороне. Губер, менты играли с нацистами на их стороне. О чем вы говорите? Слушайте, тогда вы мне найдите эту элиту правящую. Когда вы говорите правящие, они должны хоть чем-то править. Они нифига ничем не правили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, да, прошу вас. Да.
Вы знаете, мне кажется, что вот... Я позволю себе, может, крамальную несколько идею высказать по происходящему и по действиям Путина.
Давайте.
Все началось, когда закончилась Олимпиада и 21 февраля.
Да.
Путина обманули. И он почувствовал себя страшно уязвленным, обманутым Украиной как таковой, не этим самым президентом легитимным, обманутым Западом. А известно, что...
В очередной раз.
У нас есть пример, господин Ходорковский, который сделал неверный шаг и в ответ получил, тогда не будет ни тебя, ни твоей компании. И мне кажется, что тогда было принято решение. Ну, раз вы такие умные, тогда не будет такой страны Украина, вы сами себя сожрете. Вот оно и происходит. Я вчера посмотрел на лицо господина Путина, когда он делал это заявление. Оно было очень такое, знаете, загадочное. Было видно, что говорится через силу. И мне кажется, вы были правы, когда сказали, что переговоры с представителем ОБСЕ, там мы увидели только маленькую часть айсберга. Там
абсолютно
какой-то месседж был очень-очень серьезный.
Абсолютно. Абсолютно. Я думаю, что там месседж был касающийся личных судеб в том числе. Всегда, когда говорят, знаете, я объясню, всегда, когда говорят о Швейцарии, я думаю, что там много-много личных судеб.
Швейцария. Да, и мне кажется, Путин сказал, ну, пожалуйста, место. Вы хотите, чтобы мы не вмешивались? Я не вмешиваюсь, пожалуйста, да, вот возьмите. Да, я сказал, вы же увидите. А дальше он абсолютно бесспорной ситуации. Да. Если Восток Украины его не послушает, он говорит, ребята, ну, только видите, я сказал, что я не влияю, вот я и не влияю. И они продолжают себя сами жрать и уничтожать собственную страну. Ну, если его послушают, то он скажет, ну, вот видите, мы делаем все возможное для того, чтобы ситуацию выправить. Но Киев же не идет на встречу, все равно там
вот в этой фразе Путина жрать. Он выигрывает или да, или да. Он выигрывает или да, или да. То есть в любом случае выиграет. Совершенно справедливо. Да. Да. Он выиграет в любом случае. Потому что если они его слушают, он говорит, ну вот, так сказать, там, благоразумие только пока с одной стороны, ну вот видите, прислушиваются люди. Умные, благоразумные. А, ну то, что вы говорите, что я ими управляю, ну как бы всегда так говорили, ну вот, знаете, а я так не считаю, да, первое. Второе. Если они его не слушают, он говорит, ну я, товарищи, я сказал все, что я хотел сказать. А что еще? А что еще я могу сказать-то? Ну вот сказал, что мне лично поехать там, хватать всех за стволы, что ли? Не могу. Понимаешь?
Да хорошо. Все.
Ну все, все.
Пока все довольны.
Главное, что американцы хотят не слов, а результатов. И главная, самая главная проблема, что американцы хотят не слов, а результатов, во-первых. Во-вторых, американцы хотят нас поставить к стенке и заставить дать им результат. Понятно? Вот в этом вопрос. Они говорят, мы не знаем как, но вы должны дать нам результат. А мы говорим, да мы не руководим. Они говорят, не-не-не, не надо своим людям лить пули. А мы на самом деле не руководим. 10.27. Обзор прессы.
Подъем. Обзор прессы.
Так, Россия готова признать украинские выборы на определенных условиях. И на каких, можете посмотреть в газете «Коммерсант». Вчера Путин провел экстренное совещание Совета безопасности РФ. После беседы с главой ОБСЕ, ну, в общем, все эти подробности можете увидеть в газете «Коммерсант», в газете «Ведомости» про то, как Украина собирается, точнее, «Нафтогаз», требует скидку вперед и считает, что определить цену российского газа должен стокгольмский арбитраж, а пока оплачивать по докрымской цене $268.50 за кубический метр. Но «Газпром», конечно же, против. Хостинг-провайдер обязан следить за тем, чтобы обслуживаемые им сайты не размещали пиратский контент. Так постановил суд. Это материал тоже в «Ведомостях». Мосгорсуд запретил компании «Интернет-хостинг» создавать технические условия для размещения и распространения на сайте таком-то, туда приводится сайт, телешоу «Американский жених». Американский-жених.ру. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель юридической компании КПФМ. Российская газета рассказывает о создании специальных комиссий по борьбе с коррупцией при судах. Статья называется «Мантия на просвет». Президиум Совета судей решил создать такую специальную комиссию, которая будет заниматься противодействием коррупции среди людей в мантиях. Так что знаете, куда обращаться, если у вас вымогают деньги. 500 километров памяти. Акция «Георгиевская ленточка» проходит уже в 10-й раз и расширяет свою географию. В этом году в ней приняли участие 75 стран. Но и все это обрастает новыми смыслами. Если составить из всех выпущенных за 9 лет георгиевских ленточек одну, то она бы опоясала земной шар, пишет российская газета. А столичную ленточку 2014 можно протянуть между Москвой и Берлином. Рамзан Кадыров. Чеченских батальонов в Славянске нет, а то Паваков бежал дальше западной границы, пишет сегодняшняя «Комсомольская правда», приводит слова Рамзана Кадырова. Прокурор Крыма приняла присягу на верность России и обещала не подкачать. Семьи погибших при взрыве склада с боеприпасами в Забайкале выплатят по 2 миллиона рублей. Об этом сегодня «Интерфакс» сообщает. В Кремле предложили ограничить чиновников в покупке дорогих автомобилей. Руководитель контрольного управления президента России Константин Чуйченко призвал ограничить траты чиновников на покупку автомобилей. Но, в общем, в очередной раз эта тема муссируется. Смотрите сегодняшнее РБК. 10.30 новости.
10.35 мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, Настя, я хотел тебе рассказать несколько историй, не связанных с главной темой, тем не менее. Смольный потратит деньги, притом миллионы рублей, на экскурсии по Петербургу для семей мигрантов. Там в Смольном, в смысле в Петербурге у вас есть мигранты. Кто это?
Вообще, раньше это были в основном украинцы. Если дальше, не брать главную тему, да.
Потом.
Ну, чуть-чуть стали появляться вроде Кавка... не в Кавказ, а тоже таджики-строители. Сначала они за заборами ходили там строим, потом вроде стали распространяться, но тут лучше призвать жителей Петербурга, потому
не
что
надо,
я
не
редко...
Не понимаю, надо, никого не призываем. Просто хотим проинформировать, товарищи. Петербургское правительство потратит 4,3 миллиона рублей на ознакомление мигрантов с культурой и историей Петербурга. На сайте госзаказов размещена информация о тендере на проведение семейных экскурсий, которые начнутся в июне и закончатся в ноябре нынешнего года. Подрядчику предстоит составить 7 программ, каждая из которых должна включать тематические экскурсии по Петербургу для мигрантов. Они должны возить их по памятникам, театрам и музеям, паркам и предприятиям Петербурга. Всего будет 105 экскурсий. От 5 часов продолжительностью.
Да,
от,
я работала гидом 8 лет, вы знаете.
Мамочка,
да?
Скажи, пожалуйста, 5 часов невыносимо.
Нет, 5 часов
захочется
это как
сходить
раз
в туалет.
Гид проводит вас, везде есть туалет.
Да?
Да, и даже кафе. И даже иногда запланирован обед.
Экскурсия 5 часов по Петербургу, извините.
Нет. Смотрите, обзорные
экскурсии... То есть тебя все время дергают. Все. Посмотрите направо, посмотрите налево.
Нет. А обзорная экскурсия в среднем, ну, она может по-разному, но она в среднем длится 3 часа, потому что вы на определенных точках останавливаетесь, выходите пофотографироваться туда-сюда.
Да.
Вот, заезжаете в сувенирный магазин.
Тебе дают отстежку. Тебе дают отстежку.
Да, там вам дают отстежку. В этом случае никакой отстежки не будет. Естественно, никакого сувенирного магазина.
Тебе какую дают отстежку?
10% давали.
Тебе?
Ну да, конечно.
Умничка какая.
Ну, 15 иногда. Это зависит от суммы потраченной.
А как проконтролировать, сколько твои потратили? Два автобуса приехали.
А ты видишь же. Не-не-не, ты все видишь. Ты хочешь, ты помогаешь им выбирать, во-первых, посоветуешь там... Икру черную вместо красной и так далее.
Вот. И все такое. Ты говоришь, красная, но натурали.
Они же тебя зовут постоянно. И, в принципе, там магазины, они довольно честно вели этот счет. Они прям себе там все это чеки откладывали. И ты, главное, потом еще с водителем... с водителем же еще делишься, естественно. Вы с водителем потом уже едете, когда их всех сдали в отель обратно, вы едете уже собирать эту дань. Вот, и ты говоришь, у тебя там тебе дают бумажечку, сначала ты с этой бумажечкой подходишь, вот мне столько-то, да, но не очень много получалось. Я как дура, я работала с индивидуалами, с этими богатыми там, парами, всякими там компаниями небольшими, они много не тратили. Сколько-то они тратили, но там много не получалось. Только в конце я поняла, что надо было с группами, наоборот,
это
с люмпинами, потому что
это
их много. Продаешь им какую-нибудь поездку, на лодке, это уже полтора часа, понимаете, в чем дело?
Да.
А ехать в Петергоф куда-нибудь, или Пушкин-Павловск обычно делаются вместе, это 6 часов с обедом. Ну, вы понимаете, профессионал
дорвали. А сколько вам экскурсоводам дают чаевых?
Понимаете, вот проблема в том, что индивидуалы, люди богатые, живут в Гранд-отеле Европы и Невском Паласе,
да.
И платят довольно много, заказывая гида у консьержа. Ну, они там платят, там за день, я не знаю, сколько там было это. Ну, тогда мне казалось, что это много, сейчас уже, мне кажется. Ну, там $100, я не знаю, в день стоило, да?
Так.
А гид получал 20. И у них было ощущение, что они, ну,
гид
и так
получал
как бы,
20
официальную зарплату.
Зарплата.
И дальше сколько?
А почему ты в черную сразу не договаривалась?
Как я с ними встречусь-то?
Через
консьержа. Я сижу на штучке 105.
Нет, ты должна сидеть через консьержа.
Нет, это не работает так.
То у тебя должен быть свой сутенер.
Нет, там этого не было у нас. Нет, официально ты подписываешься.
Да, сколько тебе сверху дают?
Но
сколько?
За право, как бы, что тебя посоветуют, а не кого-то. Ну, то есть это просто личное отношение. Опять же, там можешь... Если тебе дадут... Самые мои большие были чаевые, это 100 евро. Самые огромные.
Самое
за день 200 евро, это всего я как-то там с утра с группой, там вечером с туристами, с индивидуалом. Ну, знаете, когда дело молодое, работаешь дурачок. Да, там, поскольку ты по 18 часов скачешь, и все нормально. И еще ночь можно провести, разводку мостов, это еще, соответственно, двойной тариф. Но это мало, на самом деле. Я от туристов получал $20,
а от
значит,
группы смотри, Смольный,
больше.
А от группы больше.
Конечно.
Тебе надо было возить большую группу.
Главное продавать факультативы в обход фирмы. Это единственный способ заработка. Это я уже потом поняла.
А что это значит?
Ну, вот турфирма вас нанимает, и у вас есть программа. Но вы можете продавать. У них есть свободные дни у группы. Вы им говорите, вы знаете, что можно еще съездить там, в Кронштадт, например.
Да.
Они говорят, о, классно, мы хотим. Сколько стоит? Ты договариваешься с водителем, ты говоришь, $20 с носа, например.
Да.
Но ты фирму уже об этом не говоришь. Ну, это неправильно, это незаконно. Фирма ругается, если узнает, тебя никогда больше не пригласит. Но представьте, там 15 человек едут, собрали по $20. Это сколько там?
Невозможно сосчитать.
Сейчас нас вообще совсем убьют и выключат, и перестанут слушать.
Еще
одного провала математического.
Смотри, как ты вертишься,
как вертишься, как вертишься. Ну, подожди.
20 на
15. 10 человек 200 долларов получается. Значит, $300.
$300.
Это уже я беру 150 себе.
Огромные бабки.
За полдня.
А водителю 150?
И водителю, ну там.
А почему водителю поровну делишь? Вы что, бандиты какие-то?
А как еще?
Ну, ты же интеллект, а водитель баранку.
Я им завидовала всегда, водителям.
Ладно.
Да.
Программы будут возить таджиков, таджиков, узбеков, киргизов по театрам и музеям, паркам, памятникам Петербурга. Совершенно бесплатно. В ходе конкурса также будут распространять материалы, пропагандирующие проведение культурного досуга в музеях и театрах. Правила поведения в общественных местах, основы миграционного законодательства, другие полезные сведения.
А вы думаете,
интересно?
Вот мне интересно, с точки зрения мигранта, насколько это интересно? Вот
мигрант,
визит...
позвоните нам, пожалуйста, мигрант.
В дворец,
кто-нибудь трудовой,
там...
трудовой мигрант. Позвоните сейчас, трудовой мигрант. 7373948. 7373948. Мне нужен трудовой мигрант, который скажет мне, если бы по Москве, по театрам и музеям вас возили за счет города, не за ваши деньги, за счет города, вы бы обрадовались, вам бы это было прикольно, интересно, классно, это вы хотели бы этого. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей. Это самаркандец, я из Самарканда.
Да.
Да, было бы очень круто, очень классно.
А куда бы вы хотели в особенности?
Ну, если было бы в Москве, я в Москве живу уже 11 лет.
Ах, 11.
Если было бы в Москве, конечно, Третьяковская галерея, Пушкинская.
Ладно.
А вы там были?
А вы кто по сфере деятельности? Какова ваша сфера деятельности?
Ну, я студент. У меня
студент.
Последний год.
У меня просто я сейчас неожиданно вспомнил, что у меня когда-то на даче дежурили ребята из Таджикистана, из Душанбе. И один из них до этого работал в консерватории. И я неожиданно подумал, что он бы, например, захотел в консерваторию здесь, в Москве.
Ну вот.
Видите? Да-да-да-да-да.
Это вы хорошо по-русски говорите. А вот есть мигранты,
которые не говорят. А есть, которые не говорят, гидом. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
А вы мигрант?
Я мигрант, я... Это Мага.
Мага, да. Откуда вы мигрант?
Я с Самарканда, тоже Самарканда. Самый, как куда? И предыдущий.
Куда? Слушайте, ну вы потрясающе образованный, и предыдущий вы, судя по речи. А ведь есть
это
мигранты,
Понятно,
которые с трудом, например, волокут там, которые жили в таких местах, где они стало, они видели
Сергей,
все.
Сергей, я хочу высказать свое мнение. Можно
Прошу вас, конечно.
Мне сказать.
Тем
смотрите,
не менее,
какая
давайте.
Ситуация. Ага. Это, я не думаю, что как-то приблизит мигрантов к русской культуре, потому что русскую культуру надо прививать с детства, как нас учили в советское время.
Да.
Я вам скажу, что ни одно посольство союзных бывших республик не работает, я имею в виду российское посольство.
Да.
Закрываются школы русские в Узбекистане. Им наплевать на все. Нет русской печати. Ничего не... Надо с детства это учить. Это первое. Во-вторых, я и без этих бесплатных хожу и в зал Чайковского, я хожу и в Сатирикон. Я постоянно посещаю большой зал консерватории. Это должно быть в нас внутри. Мы должны хотеть этого, а не
конечно.
Для того, чтобы пойти и где-то прогуляться. Надо конечно. Работать посольству, надо работать дипломатом, чтобы школы не закрывались. Это просто катастрофа. Все жители Узбекистана хотят своих детей сдать в русские школы, а их нет. Их просто закрывают. Вот и все. Это самая большая проблема.
Спасибо, Мага, спасибо. Действительно, может быть и поздно. Но с другой стороны, молодые ребята по 18-20 лет прививать еще культуру не поздно, мне кажется. По 18-20 не поздно. Спасибо, спасибо. Я хотел, кстати, по войскам вам сказать. Лариса написала, я точно знаю, что моего брата в части было непрерывное усиление до 20-х чисел апреля, а сейчас нет. Все, это войска ПВО. Было усиление до 20-х чисел апреля, сейчас такого нет. Пишет нам Лариса, да.
Двойняшкам, которые родились на борту в Якутии, подарили право на бесплатный
перелет.
Ой,
перелеты. Как я ненавижу этого, вот, скажи на милость, а?
Вот когда кто-то так, там
вот
5-миллионный
зачем?
Житель.
Зачем это вот этой фигней заниматься было? Ладно, хорошо, поехали про вашу сестру, про женщину. У меня есть
как
некая
раз.
Подборка новостей.
Давайте.
Случайно. Все сегодняшние сообщения в разных изданиях. В Индонезии, знаешь, да?
Что?
Застали 25-летнюю вдову с 40-летним женатым мужчиной.
Так.
Гвардия. Там есть гвардия. Сейчас скажу. Это была гвардия, которая... Это гвардия, которая... Полиция нравов или что-то в этом роде. Значит, неважно. Их было 8 человек. Это была блюститель морали.
Угу.
Они поймали 25-летнюю вдову и 40-летнего женатого мужчину у нее в доме, у вдовы, избили мужчину, связали, и все вместе надругались над женщиной. После чего залили их обоих нечистотами. Вот так, такое, да, там, притом изнасилованием этой вдовы занимался даже 13-летний подросток, который там телепался вслед за гвардией.
Пристроиться в хвост гвардии.
В хвост гвардии,
полиции,
да.
Нарал,
заодно
это,
уж, как говорится, да.
Да.
А что ж вдова-то с женатым? Нехорошо. Нехорошо. Это в Индонезии. Но не на Бали, а где-то там. В Саудовской Аравии блогера приговорили к 10 годам тюрьмы за оскорбление ислама. А это не про женщин, это наоборот.
Блогер, это
он скотер, создал либеральный интернет-форум. Наверняка что-то ужасное. Его будут 1000 раз бить плетью.
Ой.
Потом он заплатит 266 тысяч долларов, а потом 10 лет отсидит в тюрьме, потому что он как-то что-то оскорбил.
Главное, последовательно решить все эти
потом
задачи.
Потом сейчас в Ираке легализуют браки с 9-летними девочками.
Угу.
Это я читаю по ленте. В Ираке прошли первые с момента вывода американских войск парламентские выборы. С большой долей вероятности можно сказать, что победителем станет нынешний премьер Нури Аль-Малики. А он обещал в случае победы провести закон Джафари о личном статусе, который позволяет... Ну, там целый ряд нововведений, значит, но и в частности одно из нововведений — это введение браков с девочками 9 лет. А в настоящее время брачный возраст в Ираке составляет 18 лет. С разрешения опекунов можно вступить в брак и в 15. Это с 59-го года такое. Значит, а теперь, согласно новому закону Джафари, вот это предложение правящего премьера, юноши с 15 лет смогут вступать. Юноши с 15. Ой, я бы ходил, когда мне 15. Я сейчас вспоминаю себя в 15 лет, я бы хотел.
Да хотели-то вы бы хотели, конечно. Хотел. А содержал бы кто вас?
У меня в 15 лет была подружка, 15 лет у меня была та подружка, которая была 17, а не 9 никак.
Ну, понятно.
17, я был 17. Она была хрупкая, очень худенькая, и в этом смысле не вызывала у меня чувство, что она сильно старая. Нет. Ну, я не чувствовал, что она старая. Ну, она старая была, по факту, на 2 года старше. Ну, слушай, значит, смотри. А для девочек теперь будет с 9 разрешение. Причем девочки младше 9 лет тоже могут выходить замуж, но с разрешения отца или деда. То есть какой-то мужчина должен их продать. Mm-hmm. Ну, дать подписать, что он разрешает. А с 9, как я понимаю, что уж сами могут, что ли, не понимаю, без отца и деда. Не очень понятно. Там целый ряд будет нововведений. И так далее. Очень, очень интересно. Это Ирак. Скоро услышим об этом. Да? Что считаешь?
Я задумалась о том, что мне было бы интересно заглянуть в иракскую благосферу и посмотреть, что думают иракцы об этом. Потому что думают, это может быть что-то на уровне нашей там Яровой Мизулиной, Фарион на Украине.
Нет,
и так далее.
Это премьер-министр, премьер-министр в случае победы его партии на выборах, а она победила, обещал, что когда его партия придет к власти, он
может,
продвинет...
Может, он местный Жириновский, просто я вот думаю...
Нет, он не местный Жириновский, потому что нет, Жириновский не премьер-министр, у него нет партии, которая победно идет на выборы.
Пока нет, но он все время...
Господи! Это не Жириновский, а их местный Медведев, понимаешь, который вдобавок действительно руководит партией. США направят еще. И США направят в Нигерию войска для поисков похищенных школьниц, этих девочек.
200 там,
да,
человек.
200 ужасно. Девочек, как вы знаете, украла организация Боко Харам. Боку Харам.
Да поздно уже их искать. Ты что, их
неправда, не поздно совершенно. Потому что их держат как товар, ты думаешь,
но
что...
Но потом их в Америку увезут, их с психологами будут они
не
разговаривать
знаю.
4 года.
Некая группа американских военных прибудет в ближайшие дни в Нигерию для оказания содействия в поисках школьниц, которые похитили экстремисты из группировки Боко Харам. Как вы знаете, они похитили 200 девочек из школ. А они собираются их... Они собираются продать. Они собираются продать.
Просто надо у них купить, и все, чего там аминам-то делать.
Смотри, там 270 уже школьниц. Они захватывают, да, все время новых. 270 девочек.
Африка, значит, конечно, потрясающая. Мне кажется, что у них так много детей, что они перестают их считать в какой-то момент, но нет.
Значит, смотри, что с ними будет. Находящиеся в плену группировки школьницы будут взяты в рабство, проданы и выданы замуж. Ну, а выданы замуж тоже в сущности проданы, потому что они продаются за Колым. Понимаешь? 276 уже девочек, я вижу. Господи, каждый раз, когда я опускаюсь, на каждом новом абзаце число девочек прибавляется. В начале мая боевики захватили еще 11 школьниц, напав на 2 небольших поселка. Значит, все, вот 276 их продают. Пожалуйста, ты хочешь купить? Ты сказал, надо их купить. Ты сказал.
Ну, это в смысле освободить, чтобы скорее, а потом, конечно, уничтожить группировку.
Дело
чтобы
то, что
неповадно, забрать деньги
обратно. Это есть такая группировка, а есть еще другая группировка.
Которая,
ты понимаешь,
что?
Какая другая рядом группировка.
А, которая тоже самая будет.
Ты пойми, это образ жизни этих людей. Как ты этого не понимаешь?
А что же делать? Ничего. Ну, тогда зачем высаживать американских солдат?
Может быть, американцам летать над ними из вертолетов, читать им какие-нибудь нравоучения там какие-то и так далее. Они собьют эти вертолеты. Что делать, я не знаю. Ничего не делать. Ничего не делать можно?
Вот вопрос.
Это вопрос.
Можно ничего не делать, глядя на несправедливости мира.
Мир наглядно несправедлив.
Да.
Мир наглядно подл. И предатель.
Да, в разных уголках,
да,
одновременно.
Мир нагрядно грязен и чудовищен. Несущий...
Святая Русь только осталась одна.
Спасибо большое за право. Действительно так. Действительно так. Единственное место, где хоть какие-то понятия остались, это Святая Русь и Белоруссия. Больше ничего. Ну и Казахстан, пожалуйста. Все. И все. Понятно? Все.
Ну да. Ну, все, да. Остальные... Ну, депутаты немножко.
Все остальные в отстой.
С другими мужчинами.
Хорошо,
там.
Дальше. Угу. Дальше, сейчас 51 минута, не будем голосовать. Но мы должны понять, что это игра в освобождение 276 девочек. Это игра в игру. Это игра в игру. Ну, понятно? Потому что через денег снова других захватят.
Ну,
не Боко Харам, а Бобоко Харам, Бамбука Харам и так далее. Все остальные. Понятно, о чем я говорю? Ну все.
Путин
давай.
Установил пожизненное материальное обеспечение не гражданам Латвии и Эстонии, которые ветераны и инвалиды войны.
Это
из Кремля. Сообщение, правда, не пишут сумму.
Это очень правильно. Ну, а то есть там есть целая группа неграждан, так называемых изгоев, неграждан, которым правительство прибалтийских стран не дают гражданства и держат их в категории неграждан, так называемых.
Они не принимают участие в выборах.
Путин установил для них теперь установил для них содержание.
Да.
Это хорошо.
Не говорят, сколько.
Не говорят, сколько. И единственное, что можно сказать об этом, что это поздно сделано. Больше ничего. А?
Ну, уже осталось.
Это сделано поздно. Нет, это сделано поздно, но хорошо, что это сделано. Значит, я хотел предложить к обсуждению, вот у нас на самом деле 4 минуты осталось, парад Победы и госпожу Меркель, которая возразила. Это не вчера было, это было позавчера, тем не менее. Я забыл, не смог это вчера, не хватило времени обсудить. И мне кажется, что это требует обсуждения. Смотри, Меркель осудила возможное проведение парада Победы в Севастополе и Керчи. Севастополь и Керчь, напомню, это два города-героя. Два города-героя, прославленные города-герои. Там в этих двух городах-героях будут проведены военные парады. Думаю, в Севастополе, наверное, что-нибудь более заметное, в Керчи наверняка менее заметное. И госпожа Меркель высказалась по этому поводу. Честно говоря, я в изумлении все-таки предоставляю слово вам. 7373948. 7373948. Госпожа Меркель высказалась по поводу парада в Севастополе и Керчи, который готовится на 9 число. Ваш комментарий, да?
Из Москвы. И я думаю, надо пойти на встречу и провести парад Победы в Берлине.
Понимаете, вот согласитесь, что... А что это? Бестактность со стороны Меркель? Что это? Она не чувствует вот щекотливости момента?
Видимо, нет. Она находится под давлением, под чьим-то таким мощным давлением. Она в растерянности, я просто так думаю, и мелит, что попало, не думая.
Сама фраза говорит о ее бесчувственности и непонимании ситуации, понимаете?
Мне кажется, она просто испугана.
Да.
Кем-то или чем-то.
Два города, в которых, там, я не знаю, Севастополь, все знают историю, а в Керчи там Эльтиген, пляж этот Героевка просто усыпан, залит кровью, да, и при этом немка, которая говорит, вы не имеете права здесь проводить парад.
Выглядит... К тому же еще хочу заметить, она восточная немка, именно из ГДР.
То есть она это прошла в школе, да? Да.
Естественно, их же в детстве-то учили.
Тогда, может быть, это реваншизм? Это реваншизм?
Нет, это просто она напугана и находится под каким-то очень сильным давлением.
А если бы я предложил людям проголосовать, вот вы бы предложили два варианта какие? Вот я бы предложил, это реваншизм или бестактность? А вы...
Это бестактность с испуга, вот я бы так проголосовал.
Бестактность с испуга, да. Хорошо, я предлагаю вам проголосовать. Смотрите, Меркель осудила завтрашний парад в Севастополе и Керчи. Я понимаю, что это она указывает на то, что Крым с ее точки зрения ей непонятен статус, там и так далее, что демонстрация военной силы так или иначе намекает на участие в процессах нынешних, а не старых, ну и так далее. То есть, но когда мы говорим о Второй мировой, о Великой Отечественной войне, советы немцев по поводу нашего отмечания Победы выглядят, конечно, ну просто по-скотски. Ну, просто по-скотски. Да вот скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, эти слова Меркель, бестактность 134-21-35 или реваншизм? То есть они начинают отвоевывать назад, как бы. 134-21-36. Это бестактность? Ну, просто, как сказать, там вот бывает, в лужу пернуло, ну, что теперь делать? Ну, пернуло, ну, что? Ну, пернуло, ну, жалко ее, ну, что теперь делать? Бестактность 134-21-35. Или это реваншизм, это они опять поднимают голову и начинают нам диктовать. 134-21-36. 40, ну сейчас пока еще мало, меньше сотни голосов, поэтому мне трудно сейчас говорить. Но пока вот сейчас 38 на 39, 38 на 62. Что бестактность и реваншизм больше берет. Совет фрау Меркель не проводить парада или осуждение парада Победы в Севастополе и Керчи считают бестактностью. Сейчас 41-40 на 60. 40% против 60, которые считают, что это германский реваншизм и попытка опротестовать победу советского народа. Попытка опротестовать победу.
Да нет, конечно. Я думаю, она имеет в виду, что мы вроде как приобрели эти земли, и сразу же празднуем победу уже не над, как бы, не над фашизмом.
1780.
Ну, 20 лет они не были нашими, ничего, мы молчали, а когда там сложный момент, мы их забрали.
Остановить голосование. Итак, 38% бестактность, 62. 38 на 62, так и остановилось. 38 на 62, 38 бестактность, 62% это реваншизм. Я предлагаю вам, ну вот по-настоящему сейчас 58 уже минут, и у нас есть, если минута, то хорошо, ладно? Давайте все-таки обменяемся мнениями. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Максим.
Максим, прошу вас.
Ну, что касается меня, то это, конечно, в высшей степени бестактность. Видать, ей гораздо ближе парад педерастов, как я понимаю.
Или неонацистов. Ну, странно,
ну,
она попала
так,
в странную ситуацию.
Одно и то же.
В странную ситуацию она попала. В странную ситуацию. Да, попала в странную ситуацию. Очень странно. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, это
здравствуйте, Сергей.
Да,
мне кажется, это никакая не странная ситуация. Во всем мире, весь мир думает, что американцы выиграли войну.
Ну,
японцы,
да,
думают, что мы на них сбросили бомбу. Никакая это не странная ситуация. Это на самом высоком уровне просто идет подтасовка фактов. Это хотят пересмотреть и переврать, типа, вообще...
Да.
Историю.
Спасибо. Значит, смотрите, сейчас почти 10:59. Я хотел сказать, что тем не менее, ситуация ужасна. Ситуация ужасна в тот момент, когда немка, пусть даже сколько угодно уважаемый лидер соседнего там государства, да, ужасно, что немка рассказывает нам, где и как нам праздновать победу над фашистской Германией. Это ужасно, ребят. Ну, правда, ну, правда ужасно. Да, прошу.
А вот сумма, которая установлена теперь...
Что? Ну,
Путиным от 500 до 1000 рублей будут выплачивать.
От 500 до 1000 рублей ветеранам в Прибалтике, не гражданам 10:59 движения.
Подъем в движении.
Это больше, чем ничего, в любом случае. Значит, смотри, что у нас с движением. С движением 3 балла. Проблемы есть уже есть проблемы на шоссе энтузиастов. Уже есть проблемы на Ярославке. Местами в серединочке здесь. И на МКАДе, на самом деле, есть на МКАДе проблемы. И Калужка плохо въезжает в Москву. Минка плохо въезжает в Москву. И на Дмитровке, там, где ремонт, очень плохо. В Красногорске ДТП всех держат в Красногорске. 3 балла. На самом деле, счастливая езда. Кроме вот этих досадных, странных мест, мы с Настей удаляемся. Ты остаешься на передачу, да? Нет.
Пятницу.
Завтра. Хорошо, мы с Настей удаляемся, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 8 мая.